Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое, что к нам приехали. Мы вас очень сильно ждали. У меня такой вопрос. Вы говорили про стадии развития отношений с мужем, что его уже вначале раскачали. Если вот муж еще не очень раскачан, можно ли заводить детей? На какой вот стадии вообще можно?
Вам надо обязательно сейчас заводить детей. Прямо сейчас надо заводить детей. У вас еще полтора года хорошего периода.
А он потом раскачается? Сложнее?
Вам не надо сейчас об этом думать. Вам надо думать о том, что вы можете вообще не иметь детей. Если вы сейчас не будете иметь детей, ребенка, потом через полтора-два года вам его завести крайне сложно будет.
А сейчас легко.
И сейчас хороший период будет.
Хорошо, спасибо.
Ну вот, белая девушка.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я недавно вышла замуж за очень прекрасного, замечательного человека, мужчину своей мечты, но...
Ну, потому что мы живем в таком мире, что но неизбежно, что у людей есть эгоизм у всех, поэтому но.
Дело в том, что, может быть, раньше я закрывала глаза на это все, сейчас его действия и поступки меня очень сильно обижают.
Вот, то есть... Сначала идет медовый месяц, а потом дальше. Сказки конец. Послушал, молодец.
Да, и дело в том, что сейчас я живу с мыслями о разводе, но любовь, она очень сильная. Как мне быть? И очень хочется детей. Я растеряна.
И что тут такого? Вот все так живут, как вы. Да, не все, у некоторых не такая сильная любовь. Но все остальное то же самое. Тоже как бы за человека вышла, думала, мужчина, что за сертовщина?
Я бы хотела просто понять, где грань, когда женщина должна мудро промолчать, а когда она должна сказать стоп.
Когда мужчина наглеет, надо сказать стоп, когда он просто ошибается, надо промолчать. Но, понимаете, сказать стоп, это не значит кричать на него. Лучше регулировать отношения тем, чтобы... Вот я взял, вышел, я не стал ругаться, кричать, просто взял, ушел, потому что глаза болят.
Видите?
Надо уметь отказаться от отношений, то есть просто сделать паузу. И это на мужчину хорошо действует, он трезвеет. Вы поймите, что мужчина не понимает, кто такая женщина. Вот хоть вы убейтесь, я вам говорил об этом вчера. Не понимает он. И вы удивляетесь, что это он не может понять. Потому что вы его тоже не можете понять. Вы его понимаете? Нет?
Я делаю все для этого.
Но вы делаете все для этого, и он делает все для этого. Вы его не понимаете, и он вас не понимает.
На разных берегах?
Да нет, просто так все живут. Вот все мужчины женщин не понимают, а женщины все мужчин. Потому что мы очень эгоистичны по природе в отношениях. Когда вы видите мужчину, вы видите в нем свое наслаждение, а человека не видите. Вот, например, он человек очень деликатный по природе. Вы этим пользуетесь и пытаетесь очень много внимания у него брать. А он, хоть он деликатный, он устает от этого конкретно. Но вы этого не понимаете. И капризничаете. Оп, сразу видите, в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя.
Я все понимаю.
Ничего вы не понимаете. Ничего. Как и все остальные. Для нас близкий человек — это белая доска. То есть мы ничего не понимаем, потому что мы хотим им наслаждаться. Когда человек хочет наслаждаться близким человеком, он ничего в нем не понимает. Он понимает в нем только свои желания, и все. Как личность он его не понимает. Еще раз повторяю, когда мужчина удовлетворяет женщину, что-то делать для нее, это для него жуткая аскеза. А когда женщина хочет что-то сделать для мужчины, для нее это жуткая аскеза. Мы, чтобы любить друг друга, нам очень много сил нужно. Эти силы берутся от Бога. Вы сейчас на Бога вообще никак не смотрите. И силы ваши тают. Поэтому вы хотите от него удрать, потому что вы не понимаете, как строится жизнь в этом мире. А если вы от него удерете, то вообще останетесь надолго одна. И такого, как он, больше вам Бог не даст. У него мужиков завались, но только не для того, чтобы их глушили.
Благодарю вас.
Все поняла. Просто поймите, что мы не умеем жить друг с другом. И в этом самая главная проблема. Это не то, что кто-то один не умеет. Все люди хотят наслаждаться друг другом, поэтому они видят друг друга, не видят. Горит Едварская клюка, не видят люди друг друга, не любят люди друг друга. Понимаете, это факт стопроцентный, и все поэтому страдают. Видите, как бы Бог вам дал уже и человека сильно совместимого с вами, как бы у вас одинаковые интересы, как бы одинаковый темперамент и все прочее, ну уже что еще лучше, и все равно плохо. Почему? Потому что чем больше мы не хотим, хотим наслаждаться человеком, тем меньше видим мы человека в нем. Человека можно увидеть только когда ты начинаешь его принимать как личность. Вот вы его когда вытерпите как личность, примите, как человека примите, когда его, тогда вы начнете его понимать. Только после принятия вы его понимаете. Сейчас вы его не понимаете, вы только понимаете в нем свои желания. Вот он раньше все ваши желания удовлетворял, потому что батарейка была заряжена настолько, полностью. А теперь он удовлетворяет вот так вот ваши желания, потому что вот столько батарейки разрядилось. И у вас точно так же столько же разрядилось, вы тоже сейчас вот так вот удовлетворяете его желания уже. Почему? Потому что у вас уже нет сил. Вы думаете, я устал от чего-то прыгать перед ним. Понимаете, и так у всех жизнь протекает, пока человек свой взгляд к Богу не обращает, пока он не наполняется, не учится от природы, от людей, от Бога. Пока он прикован к своему наслаждению, он все время только истощается. И это всегда приводит к разочарованию и разрушению семьи. Всегда у всех, какой бы человек ни был хороший.
А если вмешивается алкоголь?
Алкоголь – это признак уже усталости психической у мужчины. Потому что женщина, когда устает, у нее входит депрессия, вход, то есть вы в депрессию сейчас попадаете. Или попытка сбежать от отношений, уехать куда-нибудь там, погрузиться в другие отношения какие-то, допустим, с мамой, с подружками там. У женщины есть переключатели в отношениях, потому что у женщины способность строить отношения в 6 раз сильнее, чем у мужчины. То есть женщина может переключиться, если она чувствует, она расходуется в отношениях. Она раз переключилась на кого-то другого, на близких. Даже на собачку она может переключаться, не то что там на детей, особенно если есть дети. Ну то есть женщина переключается, и поэтому она ей не нужен алкоголь. Но мужчина не может переключаться, потому что у него не соткан из любви, как женщина. Энергия любви дает возможность отношения строить, а мужчина зависит в отношениях от женщины. Если женщина ему не дает отношений, то он постепенно перенапрягается, у него эмоциональный перегруз наступает, и эмоции мужчина снимает. Или какими-то фильмами там эмоциональными, или спиртным, или другой женщиной, или Богом, понимаете? Но чтобы Богом снимать эмоции, надо быть развитым человеком. Он не развитый человек, точно так же, как вы. Неразвитая женщина не может себе найти развитого мужчину. Все это очень гармонично в этом мире устроено. Потому что когда человек развивается, он по-другому смотрит на другого человека. Другой человек откликается тоже. Ну, то есть всегда люди находят друг друга в соответствии с своим развитием. Никогда не бывает диссонанса в этом. И просто надо дальше жить, развиваться. Ваша цель — это Бог. Попытайтесь научиться наполняться. Вы как бы малоподвижный образ жизни ведете, от этого у вас уже застой в организме, начинаются процессы, связанные с болезнями. Нет контакта глубокого с людьми, правильного, очень эгоистический настрой на близкого человека. Это главная ошибка женщины. Она хочет счастье получить от мужчины. Это грубейшая ошибка в отношениях. Надо счастье получить от подружек, от детей, от родителей. А мужчине просто его отдавать столько, сколько можешь. И тогда он будет благодарен и начнет потихоньку отдавать. Но сейчас вы обижены на него, и он на вас обижен. Почему? Потому что вы привязались друг к другу и пытаетесь счастье друг от друга брать. Вы нацелены только друг на друга. У вас нет нацеленности на подружек, на близких, на родственников, ни на кого. И у него то же самое. Но у него есть только любимая работа еще, он там получает какое-то счастье. Понимаете, неправильная жизнь.
А ребенок, если появится?
Ну, уже будет получше, вам полегче будет. Потому что у него работа, а у вас ребенок, уже какая-то отмычка есть. Вот. Но это все равно Бога не заменит. Если женщина начинает верить в ребенка вместо Бога, то дальше ребенку уже достается. То есть он начинает уже страдать, а потом отдает назад это все матери. В виде упрямства, капризов, гордости своей и так далее.
Спасибо.
Только Бог может человека спасти. Ни ребенок, ни работа любимая у мужчины, ни ребенок у женщины. Не спасает. Это временное облегчение. Это облегчение, но время. И поэтому, конечно, мужчине нужна любимая работа однозначно, потому что она дает отмычку какую-то, отдушину. И женщине нужен ребенок однозначно, потому что тоже отдушина наступает. Но Бога никто не может заменить, потому что только Бог наполняет человека полностью. Для здоровья ни природу никто не заменит. Нужно движение на свежем воздухе, чтобы быть здоровым. Человек немало двигается, не болеет всегда. Чтобы социально сильным быть, и в отношениях в том числе, и для того, чтобы сильным быть в личной жизни, нужно любить людей, а не от них все делать, стараться изо всех сил. Вот я даже сюда не приезжал, но все равно, вот смотрите, человек 50 собрались, вот, клубы благости. И они все время, вот, Светлана такой удивительный человек, она организовала эти лекции, тянула меня, потому что мне... Она одна с тремя детьми, и там все организует, и там, и здесь, и пятое, десятое. И Бог так сейчас сделал в ее жизни, что ей даже работать не надо. Или так сделать, что у нее сами деньги еще свалиться будут. Представляете, Бог так делал, вот она жила, выживала как могла, сейчас раз, ей даже не надо работать. Так может быть в жизни человека. Такие бывают всякие ситуации в жизни. Честно, вот так, честно, у нее сейчас так жизнь устроена. Ну что Бог такой подарок сделал. Вот. И вот они стараются там заботиться обо всех. И жизни этих людей начинают меняться. Глаза сияют, уже радостный взгляд такой. Почему? Потому что правильная жизнь. То есть, если бы сейчас все общество у нас в стране правильно жило, все друг о друге заботились, старались, служили. Между прочим, это вот было выражено достаточно сильно на ранних этапах вот социализма, допустим, 50-е, 60-е годы. Вот эти были движения даже, заботы там, о старых, о детях, там, активисты были, комсомольцы. Там, я помню, что я в детстве еще в 9-8 классе, мы там дружинниками ходили, всем помогали, там, порядок наводили, вот, заботились обо всех. Я помню, что такая жизнь была раньше, мы так жили. Потом мы решили, что главное – это материальный достаток. И все вот погрузились в зарабатывание денег. И сразу пошли разрухи в семьях там и все прочее. Сейчас уже до безумия это уже дошло. Люди просто одинокие все из-за вот этого погружения в деятельность через мир. Как давно вы слушаете лекции?
Я к вам первый раз пришла вот на лекцию, первую, самую.
Ой, у вас все впереди. Слушайте лекции, изучайте. Через полгода у вас жизнь уже начнет меняться. Начните работать над собой, пока еще ничего не понимаете. То, что надо делать, и вы изучаете. Вы только включаетесь в этот процесс. Человек не может за три лекции все понять. Все лекции в бесплатном скачивании в интернет. Качайте, слушайте, изучайте. Мужа не трогайте пока. Он сам потом подключится со временем. Давайте наверху, кто-то может хочет сказать. Там есть микрофончик?
Есть.
Давайте, да. Ну вот синий был мужчина, наверное. Дайте мне. Даже плохо вижу там.
Добрый вечер.
Садитесь.
У меня такой вопрос. Если человек очень близок твоему сердцу, но не близок по духу,
это ваша жена или просто знакомая?
Девушка.
Ну тогда, может, не стоит с вам сходиться. Вы давно уже общаетесь, встречаетесь?
Да, давно.
Ну, значит, уже не девушка. Живете вместе?
Пока нет.
Ну, подумайте, надо ставить условия какой-то совместной жизни, если вы чувствуете, что она может быть ради вас, будет развиваться. Если она категорично настроена, понимаете, развитие человека, ну, если люди живут уже вместе, и они не близки по духу, это все поменяется со временем. Надо так рассчитывать на это, и так оно происходит. Но если люди пытаются создать семью, и они, у них разные взгляды, устремления, тогда все зависит от развитости человека. Бывают люди даже разной веры, и они просто супер живут друг с другом. У меня есть такие знакомые. У меня есть вот разные веры люди, реально, и они просто супер, у них отличные отношения. Недавно я вот вчера вам включал кусочек песенки, сейчас другой кусочек включу. Это в принципе так нужно быть таким развитым человеком, чтобы всех любить, разных традиций духовных, и при этом в своей вере углубляться, погружаться в свою, а не в чужую. И при этом всех любить, уважать, так люди должны жить сейчас. Сейчас такое время. Все перемешано, нет. Раньше вот с целой, ну, как монокультуры были огромные, там Турция, одна вера, там Россия другая, то есть целые монокультуры, веры, все было монокультурой. Сейчас уже не такая жизнь совсем. Сейчас все перемешано, даже в Турции уже ни одни мусульмане живут. И так будет очень быстро мир вот так мешаться, и люди должны учиться любить другую веру, ну, уважать всех разные традиции духовные. Иначе мы с ума просто сойдем. Потому что невозможно же жить вот во вражде. В любви надо жить.
А можно ли настаивать на прекращение общения с другими молодыми людьми? Или это делать резко?
Это главное условие отношений. Просто главное условие. Есть такие лектора, которые говорят, что женщина должна сразу общаться с несколькими людьми. Это полный бред. Допустим, ей несколько человек симпатизируют, она выбрала одного из них, пообщалась, не понравилось, потом может следующим общаться. Вот так. Но если она сразу встречается с несколькими, она просто как проститутка. Даже если она не спит с ними, все равно. Потому что это предательство. То есть если она с одним встречается и искренне себя ведет, он верит, что она будет его. И если он узнает, что она с другим встречается, его веры уже нет. Вот я, допустим, если бы я был молодой человек и встречался с девушкой, я знаю, что она еще с одним встречается. Да я ни за что бы к нему ей больше не подошел просто. Потому что я знаю, зачем это надо вообще. Вот. Ну то есть это должно быть сразу условие отношений. Это бескомпромиссное условие. Надо уважать себя. Если она еще с кем-то пытается встречаться, то, пожалуйста, встречайся.
Это просто общение. Как? Может быть, дружеское?
Да.
Может быть.
Вы давно мои лекции слушаете, не?
И так давно.
Да? Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной, запомните.
Спасибо большое.
Вот если есть мужчина и женщина, и они дружат, это не дружба. Это называется тонкий секс. А есть еще грубый секс. Любой секс — это секс. Если мужчина с нежной женщиной общается, как друзья, нельзя этого допускать никогда. Допустим, бывает так, что у мужа есть друг. И он просто ходит, общается вместе с женой, вы дружите вместе. Тогда какое-то дружеское отношение есть, но опять же под контролем жены. Все равно как-то там есть грань, за которую уже нельзя заходить. Сейчас люди так уже увлеклись в этой дружбе, что, допустим, люди встречаются, начинают обниматься. Там мужчина обнимает чужую жену, женщина чужого мужчину. Потому что друзья просто взяли, обнялись. И люди не знают, что они играют с огнем. Вот если человек загорелся весь, вот загорелся, он, это опасно или нет? Вот одежда загорелась вся, опасно? Вот если, не дай Бог, совместимость будет сильная между мужчиной и женщиной, они обнялись, обнялись, то происходит ядерная реакция. Но если сильная совместимость, он потом никогда не забудет этого обнимания. Он будет об этом думать, потом постепенно эта мысль, она свяжет ее с этой женщиной, начнутся тонкие сначала отношения, потом симпатизация начнется, это все за полгода разовьется, то, что человек начнет изменять. А причина – неправильная культура, неправильное понимание вещей. Даже трогать чужую жену нельзя, не то что обниматься, потому что может ядерный взрыв произойти. Разные среды, мужская и женская энергия очень сильно могут соединиться друг с другом. У меня был такой случай, одна знакомая девушка духовной практикой занимается, верующая, и муж тоже у нее такой же. Она родила ребенка, и ей тяжело было одной справиться. Ну, ребенок маленький, нужно много времени уделять. И она попросила подружку помочь ей. Подружка просто готовила и кормила их с мужем. И все, и муж ушел к подружке. И не вернулся потом никогда, все. Она осталась одна на много лет с ребенком, с маленьким. В чем ошибка? Непонимание, как влияет вот эта энергия, мужская и женская энергия, опасно очень. Если бы она взрослую женщину пригласила, было бы лучше. Еще лучше маму пригласить, родственника какого-нибудь своего. Но подружку приглашать, молодую, незамужнюю, готовить. Особенно если она улыбается сладко мужу, то это очень опасно. Услышали?
Спасибо.
Дальше наверху еще кто-то хочет спросить. Ну, вы вот женщина, давайте. Красненькая.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Мы очень рады, что вы к нам приехали. У меня, сразу скажу, такой вопрос. У меня очень сложные отношения с отцом моим. У меня ребенок рожден мне брата. И у меня очень сложные с ним отношения. Он помогает с ребенком. Но как бы мы с ним общаемся по факту воспитания ребенка.
Передавливает вас, да? Жестко с вами сегодня.
Да, я от него постоянно плачу. Угу. Он как вампиром меня пока не доведет до истерики. И такое чувство, что он прям легче становится, когда я пореву.
Ну, я потому что он, это, ну, у него есть жена, да, в семье?
Нет, он холостой, я с женатым не знаю. Он просто, он был женатым.
Это все происходит, вот знаете, как девочек за косички мальчики дергают в школе, знаете?
Да.
Ну, там так же вас за косички делают. Ну, то есть, просто, понимаете, ему не хватает вот этой женской энергии, а мужчине хочется, побеждать женщину, понимаете? Хочется быть сильнее, как бы доказывать свое превосходство. Это его природа так мужская работает. Мужчина не может с этим ничего сделать, он хочет доказать, что женщина должна ему подчиняться. Но это фактически у вас супружеские отношения такие, понимаете, такого плана. Вы не живете вроде вместе, но вам такое чувство. Наверное, у вас есть близкие отношения с ним, да, какие-то?
Нет, у нас закончились уже близкие отношения. Мы просто увидели одного ребенка. У нас ребенок с особенностями развития, скажем так, аутизм. Поэтому...
Аутизм означает сильное напряжение внутри. Оно снимается теплой водой, животными рядом, если ребенок будет находиться, длительным движением. И стоять рядом с деревьями толстыми. Это помогает от аутизма. Что я вам сказал? В теплой воде по вечерам лежать каждый день. Стоять возле деревьев или просто находиться рядом с толстым деревом час-полтора раз в 3 недели. Долго двигаться, желательно бег или какое-то длительное движение, какое возможно расслабляет, снимает напряжение. Он начнет развиваться в вашем доме, если вы это будете делать.
Делаем бассейн,
вот воду. Да, вода тоже, вода снимает напряжение. Значит, будьте построже с ним. Женщина сильнее мужчины психически, но она об этом не знает. Надо просто один раз как бы крепко с ним повести себя, и все будет нормально. А мы звуком уже наладили, все. Вы его разбалуете, сами позволяете ему слишком много. Вам так проще просто жить? Попробовать, да? Вам так проще жить, вот он как бы что хочет делает, а вы не обращаете внимания. Он начинает...
Нет, я обращаю очень внимание, я очень эмоциональный человек, и он...
И не работает.
Как бы... Ну, вообще сложно, человек. У него все женщины, которые были...
Я знаю. Твердый характер, непреклонный очень.
Да, и у нас вот даже как будто вот психиатрия рядом, вообще...
Да. Ну, держитесь подальше от него, нет.
Ну, я стараюсь держаться.
Неизбежно, что ничего не сделаешь.
Огромное вам спасибо.
Вы вопрос хотите задать, да? Давайте, вот вы, девочка, вот вы.
Я хочу...
Как заработать, как вы услышите?
Сказать вам большое спасибо. Вы очень изменили мою жизнь 4 года назад. Сейчас у
Видите,
меня...
4 года, девушка.
Да. Сейчас у меня такая ситуация, что я замужем, я счастлива, у меня есть прекрасный ребенок.
Но!
Ласковый муж, все хорошо, но, понимаете?
Но! Что человеческие желания бесконечны. Человек никогда не закончит свою работу над собой. Да?
Да. На самом деле, вроде бы все хорошо, мы сейчас задумываемся о втором ребенке, но муж, он как бы есть, как бы нет. То есть зарабатывает, дома он находится не так часто, но очень качественно. То есть говорить, что мечтает о том, чтобы больше с нами общаться, быть со мной и сыном. Но вот все время куда-то девается. То есть он постоянно где-то носит.
Но у него такая природа, он очень активен по природе, активный человек.
Вопрос в том, что родив второго ребенка, мне вообще ждать его дома или нет? Или на себя надеяться?
Надеяться на себя, на подружек, как бы, он, если вы родите второго ребенка, по его судьбе он будет сильно привязан к нему. К этому первому вы привязаны, а второй будет его. И поэтому он будет с ним тянуться больше, как бы, да. Но все равно он же мужчина, он не может возле ребенка долго сидеть. Нереально.
Ну, это нереально, но у нас в семье есть еще его мама, которая тоже очень привязана.
Мама тоже будет ко второму ребенку очень привязана. К первому она не привязана.
Вы даже вообще все ответите.
А что мне делать остается?
Я понимаю, что ничего. Спасибо большое.
Ну вот, там мужчина, по-моему, да? Или кто это? Женщина. Сзади с вами совсем.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Скажу только одно. Большое спасибо вам за то, что вы... появились в нашей жизни. 4 года мы уже с мужем слушаем ваши все лекции.
Вашу болтовню?
Нет.
Вы уже
как член нашей семьи.
Хорошо.
Вот. Я все хорошо, замужем, все мужем прекрасным, все хорошо. Все прекрасно.
Но.
Да. Нас уже объявили все, кто мои родственники.
Нормально.
Да. Ну, кстати сказать, вашу секту-то.
А у меня нет никакой секты.
Так это мы понимаем, это все понятно.
Я межконфессиональный.
Да. Вот.
Я просто...
Хотелось бы только
больше,
у вас...
Буду больше счастлив, если вы останетесь в своей вере, а не будет что-то менять.
Спасибо.
Потому что... Когда человек меняет, вот наступают такие моменты, что идет адаптация, потом межконфессиональная, длительная, родственники в шоке и так далее. Это столько проблем вызывает. А если человек начал развиваться в своей вере, все равно все будут в шоке. Но не так сильно. Потому что люди всегда боятся, когда человек идет к Богу. Всегда боятся.
У меня только один вопрос. У меня очень сложные отношения с моей сестрой. Она меня вообще никак не понимает, и я ее тоже никак не понимаю.
Она очень искренне верующий человек.
Ну, наверное, нет.
Ну, да. Просто она еще об этом не знает.
Это, видимо, да.
Но у нее психика такая очень твердая с точки зрения убеждений.
Да.
Она убежденный очень человек. и она станет верующей искренней, но не в вашей вере.
Ну, в смысле, не в православной?
Может быть, в православной.
То есть нам ее не трогать, она сама придет к этому,
а вы
к ее, этой вере.
Вы ее не сможете трогать, то она вас будет трогать.
Да-да-да, очень, очень трогает.
У нее сильнее убежденность, чем у вас.
Мы даже вдвоем не можем справиться.
Не справиться. Но она придет к Богу со временем. Она в прошлой жизни совершила оскорбление на верующих людей и потеряла отношения с Богом. И когда она видит, что кто-то имеет эти отношения, у нее начинает колбасить внутри.
Но мы правильно все делаем?
Вы правильно, и она все правильно. Она придет к вере со временем. Когда она поймет, что вас не поменять, она сама начнет меняться.
Ну, вопрос второй, по поводу второго ребенка.
Надо быстрее начинать второго ребенка. Время уходит.
Ну, это еще можно?
Еще можно.
Спасибо.
Желания человека бесконечны. Их невозможно остановить. Поэтому человеку надо жить дальше, жить. И всегда развитие дает счастье. 4 года уже вполне достаточно, чтобы чувствовать. Многие люди, кто давно слушает лекции, работает над собой, они обретают это счастье. Но все равно они не могут остановиться, им еще чего-то хочется. Человек бесконечен в своих желаниях. Ваш вопрос.
Вопрос.
Где?
Геннадий Ильич. Я была на фестивале «Благость». И у меня была такая мечта, чтобы вы приехали в наш город. Но, конечно, я очень сомневалась, что наш город маленький. Большое вам спасибо, что вы приехали.
У вас в городе больше людей пришло на лекции, чем в 2-миллионнике в Нижнем Новгороде.
Большое вам спасибо.
Да, вам больше людей. Я
удивлен. Я слушала ваши лекции, начала их слушать до фестиваля. Благость, когда я в мае приезжала, и слушаю каждый день, и засыпаю с вами.
Приезжайте на фестиваль «Благость», ваша жизнь полностью поменяется. Это просто, ну, такое событие в жизни человека может быть, что потом все меняется в жизни, человек начинает по-другому смотреть на вещи, потому что 2 недели он варится вот в этой каше энтузиастичных людей, таких, которые работают над собой, туда 1000 человек приезжают со всего мира.
Да, в 5 утра встаешь и бежишь бегом, чтобы занять место, потом в другое место, бегом вообще. Вот нет.
Вы запомнили фестиваль, запомнили?
Да, я на пенсии, но я бегала первая. Занимала места на йоге.
Молодец,
молодец. И сейчас я засыпаю с вами, и дочка мне говорит: мама, нехорошо спать с женатыми мужчинами.
Я не женат, я наставник.
Да. Ну это шутка. Это шутка, да.
Вот, я на вас не смотрю, как на женщину.
Нет, конечно. Нет. Мы скучим, как шутим. Вот, а у меня вопрос.
Ну я не согласен с такими шутками.
Хорошо, больше не будем так шутить. У меня вопрос о моей дочке. Моей дочке 27 лет. Я не знаю, как сказать правильно. В общем, она подсела на Индию. Она 5 лет живет в Индии.
Все, мы победили.
Вот.
Все, звук есть.
Вот такой вопрос, что... Ну и у нее много начинаний, и конечных результатов нет. Я, в общем-то, переживаю.
Не переживайте, этот период уже заканчивается. Этот период, когда она бегает, что-то ищет, она скоро выйдет замуж уже. Осталось максимум год. Просто самый максимум.
А там или здесь?
Там.
Там?
А дочка здесь? Да? Да, по ее судьбе она там.
Хорошо,
она радостная такая. Она обрадовалась, мама нет.
Ну, я в шоке, конечно. Ну, что делать я? Да, хорошо, что я спросила, потому что надо уже...
По ее судьбе она здесь не будет жить. Она там выйдет замуж. Не такая судьба.
Сейчас приплачу.
Но она будет в гости к вам приезжать. Она вас любит. Ну ладно, мои хорошие, уже много времени. Давайте я буду читать лекцию. Вы, конечно, бесконечны в ваших желаниях меня что-то узнать. Но мы должны сейчас с вами общаться. Долгожданная песня.
Ты читаешь Библию, а я Коран. Ты слушаешь святыню, а я Азан. Ты читаешь молитвы, а я намаз. Какая разница, кто мой Бог за нас? У тебя крест, у меня луна. И помни, я не один, и ты не одна. С небес на нас смотрит великий Аллах. Всегда с нами Бог, Он в наших сердцах.
Классно? Вот так человек должен мыслить. Это откликается, это чистое мышление, правильное. И это касается не только как бы веры, это касается вообще в целом природы эгоизма человека. Потому что человек должен побеждать судьбу именно так, что, допустим, всегда в любви есть эгоизм. Допустим, мать очень сильно любит дочь всегда. И когда дочь любит муж ее, она попадает, выходит замуж, то мать очень сильно, потому что женщина, она может, она это как река, она куда-то течет. И когда женщина в сторону мужа начинает течь, то она уже не течет в сторону родителей. И больше всего от этого страдает мать, потому что она теряет близкие отношения. Она, дочь уже не будет с ней так близко общаться и подолгу, как раньше. В результате возникает жесткий конфликт между мамой жены и мужем, между тещей и мужем. Понимаете, возникает конфликт, и они находят объяснение, они находят причину. Вот если сейчас взять любой этот конфликт, там есть причины. И причина только одна. Это неподеленная любовь, потому что любовь, она имеет эгоистическую природу. И если есть способность жертвовать, понимаете, допустим, вот как должна девушка относиться к родителям своего мужа? Она должна прилагать во много раз больше усилий, чтобы с ними дружить, чем со своими. И тогда семья будет крепкой, потому что когда начинается разлад, то родители всегда тянут одеяло на себя. Понимаете? Так устроено сердце у родителей, что они понимают, что хороший человек, но тянут одеяло все равно на себя и разводят людей. 20% разводов идут по вине родителей, родственников. Понимаете? То есть разлад происходит по судьбе, может всегда и у всех будут при время, когда будет разлад. У всех людей это обязательно случится. И когда разлад, куда деваться женщине? И деваться к родственникам, потому что нет с мужем контакта. Она идет к родственникам, а те ее сразу на себя тянут. И все, и дальше они удаляются друг на друга. Все, отношения закончились, развод. То же самое мужчины, родственники его сразу начинают на себя тянуть. Мать его говорит, ну что ты с ней живешь, ты же такой парень видный, найди себе получше. Зачем тебе мучиться? У кого вот так говорили родители, поднимите? Да у всех говорили. Я уверен, просто кто-то не поднимает руку. Потому что всегда свой ребенок кажется лучше, понимаете? Потому что мать в своем ребенке больше видит чистоты. Она просто его с детства знает. А чужого ребенка она не знает, поэтому она не видит в нем чистоты. Но если человек способен видеть хорошее даже в том, кто на другом берегу находится, то есть если, допустим, женщина способна сильно полюбить мать своего мужа, прямо дружить с ней, а мужчина способен полюбить мать своей жены и дружить с ней, то тогда крепость семьи возрастает многократно. Это как вокруг города не один как ряд крепостей, а несколько рядов крепостей. И взять такой город практически невозможно.
Я Спасла моя, теща моя, забудли моя, молодая озорная, полородки моя, молодая озорная, полородки моя, теща моя.
Молитву запомнили, мужчины? Учите мужчины молитву. Понятна система? И за чёщу я терплю, все её плечу. Так должна быть жизнь строиться. Надо учиться совершать этот подвиг, любить родителей своего близкого человека. И еще через родителей своего близкого человека можно понять крепость семьи, ваш потенциал. Ну то есть, допустим, люди думают, вот у нас супер чувства, супер отношения, но есть еще понятие резерв, резервные защиты семьи, резервные возможности семьи всегда определяются отношениями с родственниками не моими, а родственниками моего близкого человека, моими. Отношениями с ними. Ну то есть, если у меня с ними отношения хорошие, и у моей жены с моими родителями отношения хорошие, то семья в потенциале очень крепка. Потому что разрушение начинается с самих супругов сначала, а потом родственники сдерживают их разрушительные позывы, то есть уговаривают их остаться вместе, если правильно построены отношения. И, допустим, я видел в восточных странах, это настолько сильно работает, вы даже просто представить не можете. Вот в Индии, допустим, 1% разводов всего. 2 сейчас процента было, сейчас 2. Так вот, по статистике у них 90% семей сохраняется в результате влияния родственников. То есть это 90%. И я видел такую ситуацию, когда у моих знакомых, уже там, потому что со мной уже советовались, как со специалистом, уже такая ситуация была сложная. Там ситуация была такая, что мужчина в результате влияния своей матери, он постепенно начал отходить от своей жены и отправил ее к родителям. Но там такая страна, что там, если ты просто заявляешь, что я развожусь, а жена не согласна, а ты все равно разводишься, то тебя могут в тюрьму усадить за это. Представляете? Вот. И он тайком, как бы, типа, я не развожусь, все нормально, и отправил жену к родителям. И назад не забирает. А живут они в разных городах, там большое расстояние. И все, и он типа, ну поживи там, еще поживи там. И она уже беспокоится, звонит, он трубку не берет, там и так далее. Ну вот такая ситуация. И у них там есть какие-то пересечения по бизнесу, по деятельности. У родителей тех и других. И они потихонечку, помаленечку заманили этого мужа по бизнесу в этот город. Приехали. Он остановился не у них, а там где-то в другом месте. Вот. И дальше произошла интересная вещь. Порядка 70 человек родственников со стороны жены пришло с ним поговорить. И говорили они с ним порядка 18 часов. То есть мне они рассказывали, что сначала они просто вместе кушали, веселились. Потом они ему объясняли, что надо вернуться к жене. Потом ему угрожали, что он вообще с этой комнаты не выйдет, если ее назад не возьмет. Потом обещали, что если выйдет, если он возьмет назад, они ему будут в бизнесе помогать и во всем, и у него жизнь будет шоколад просто. В общем, за 18 часов они его укатали в доску просто. И он уже точно решил возвращаться. Забрал жену назад, то есть повез ее назад, и все, сейчас живут нормально. Он просто понял, что если он опять ее отправит туда, то будет то же самое. То есть 18 часов, 70 человек, это нереально просто выдержать. Понимаете? Вот такая культура. А у нас наоборот, как бы пошел, и нормально. Люди там понимают, что как бы разрушилась семья, все плохо. Все дальше будет только хуже. Они это понимают. А у нас вообще этого не понимают. Развалился брак, ну и ничего страшного, другого найдешь. У нас вообще не другом в этом плане. Люди вообще не понимают, что происходит. Хотя раньше понимали. Вот взять 50 лет назад, да не дай Бог, там у кого семья разрушается, все помогают, все пытаются договориться, там целый скандал начинается даже на работе, там и везде, понимаете? Даже и это в царской России так же было. Нельзя было бросать близкого человека, такой скандал, такая разруха потом в жизни. Все на тебя смотрят, как на урода. А сейчас, что только люди не вытворяют? Причина – это отсутствие знаний, нет образования в этой зоне вообще никакого. Раньше, представляете, в школах люди, детям объясняли, как надо в семье жить. Были такие уроки специальные. И девочек учили с девочками, а мальчиков с мальчиками. И обучали их, как вести себя в жизни. Понимаете, есть были нравственные уроки и так далее. Даже и религиозное образование было со школьной скамьи. Это не только в России, это во всех странах так было. А сейчас все это вот во всем мире взяли и решили похоронить. В результате количество разводов растет со страшной силой во всем мире. И самое ужасное заключается в том, что есть определенные слои деградации, как бы деградации рождения уже людей. Понимаете? Потому что есть такое понятие, как бы, что идет определенное снижение хорошей судьбы при рождении людей, если люди рождаются вот уже в таком обществе, в котором царит вот такой вот как бы нравственный хаос, то есть определенные три стадии деградации развития человека. И даже человек, если попал в характер, родился с характером на третьей стадии, он все равно может вернуться назад. Он может иметь хороший характер и прийти назад к правильным вещам. Но для этого ему нужно потрудиться над собой какое-то время. Не так долго, может лет 5, и он возвращается назад. Итак, первая стадия деградации такова, что женщина обретает женские недостатки, они у нее сильно выражены. Это какие женские недостатки? Это обидчивость, ранимость, капризность, сильная чувствительность, сильная болезненность, ленивость, безответственность, истеричность, ну, как бы, пассивность, слабоволие, отгороженность от людей, непереносимость других людей и так далее. Это первая стадия деградации женщины, женские недостатки. Мужчины, первая стадия деградации – это гневливость, упрямство, прямолинейность, хамство, грубость, жесткий стиль внутренний, неумение отдыхать, снимать напряжение. Вот такой образ нарисовался. Ну, то есть жесткий стиль такой жизни у мужчины. Он такой жесткий человек сам по себе. Это уже признак деградации. Мужчина не должен быть жестким, он должен быть твердым, храбрым, сильным, но спокойным, уравновешенным, отзывчивым, заботливым там, и так далее. Смиренным человеком должен быть, но одновременно волевым. Такой характер мужчина должен быть. В результате того, что люди живут неправильно, мужчина, который имеет мужские недостатки на первом уровне и не работает над собой, в следующей жизни рождается женщиной. Потому что мужчина всегда тянется к женщине, и к чему бы человек ни тянулся, он тем то и получает в следующей жизни. Мужчина мечтает о женщине, он становится женщиной в следующей жизни. Но женщины с мужскими недостатками. Если человек в этой жизни не победил себя, то в следующей жизни становится сложнее. Потому что он рождается женщиной, а недостатки характера-то не поменялись. И он рождается женщиной с мужскими недостатками характера. А именно, женщина какая становится на втором уровне? А женщина, соответственно, рождается мужчиной с женскими недостатками характера. Это уже второй уровень деградации. Идет по второму поколению. И что это за деградация такая? Женщина становится грубой, ее тянет как бы работать, домой не тянет. Она становится непреклонной, жесткий стиль, храбрый, как бы, не такой, как бы, безбашенный, будем так говорить. Вот. Напряженная очень, не может расслабиться. У нее начинают сильное расстройство женских половых функций, потому что женщина с мужскими недостатками уже сразу имеет гормональное расстройство по определению. Ей очень тяжело иметь нормальное гормональное здоровье женское. Вот. Она пытается быть социально независимой, не может подчиняться мужчине, хочет доминировать в отношениях. Вот. У нее обычно у женщины сильное желание такого личного счастья, комфорта. Но у женщины на второй стадии у нее сильное желание, ну, именно мужского, мужской, как бы, мужчина, он стремится к сексу сильно. Это его естественный недостаток. А уже на второй стадии женщина начинает стремиться сильно к сексу. Она хочет половых отношений больше даже, чем муж. Вот. То есть такой жесткий стиль в отношениях, независимость внутренняя, желание сильного развития социального, нежелание семьи, дома там, ну, то есть оторванность от этой идеи. На втором месте у такой женщины семья, на первом месте развитие социальное. Мужчина на втором уровне недостатков ленивый, обидчивый, ранимый очень, хочет сидеть дома больше, работать не хочет. Вот. Ему нравятся женские дела. Ну, вернее, даже не сильно нравится, ему просто нравится быть дома. Ему нравятся тонкие наслаждения, он любит себя украшать, как-то там и так далее. Ну, то есть, вот такая картинка. Увидели? И третий уровень деградации, слава Богу, в нашей стране еще не сильно был. Но в других странах уже пошла волна. Потому что на третьем уровне деградации человек возвращается назад к своему полу, но уже немножко не так. Ну, то есть, допустим, женщина, если имеет мужские недостатки, черты характера, то она рождается в следующей жизни опять, ну, она рождается мужчиной уже. Но при этом мужчина, он не реализован как женщина, понимаете? То есть у него, он мужчина, но у него женские желания. Понимаете, до этого у женщины были мужские недостатки, ну и в какой-то степени были желания также. У мужчины женские, у женщины мужские, желания есть как бы. Но сильное развитие желаний не того пола приводит к любви к своему полу, понимаете? То есть до этого, допустим, женщина хотела работать побольше и доминировать в семье. А в следующем этапе, она, рождаясь мужчиной, она уже не может смотреть на женщин, понимаете? Ну, то есть этот мужчина не может смотреть на женщин, он смотрит на мужчин. Потому что в нем живет нереализованное желание женщины живут. Понимаете, он там не доработал, и у него уже это накопилось настолько, что он, у него нет сил, психических сил на женщину не хватает. Он не может терпеть ее эмоции. И поэтому ему легче, вот мужчине, он совсем слабый, нереализованный мужчина, ему легче жить с мужчиной. Понимаете, эта культура, вот эта вот, типа, даешь однополые браки, мы имеем право, там, и все прочее, Это все обозначает вот третий вот этот уровень деградации, где люди уже в принципе просто не могут противоположные полки терпеть. Женщина не может мужчин терпеть, она становится крайне чувствительной. И женщины делятся на две категории. Одни женщины очень чувствительные, и как бы они не могут вообще мужчин переваривать с их как бы, этим напряженным характером. А другие женщины, они очень доминантную природу имеют такую, как бы, и они тоже не могут переваривать мужчин. И получается, что одна женщина ведет себя как женщина, а другая как мужчина. И у мужчин тоже один мужчина ведет себя как женщина, а другой как мужчина. Понимаете, но уже с мужчинами, а не с женщинами. То есть получается вот эта вот однополая как бы культура. Причем эти люди настолько сильно погружены вот в эту идею однополой культуры, что они начинают менять историю. Например, они из Александра Македонского «Голубого» сделали. Я почитал летописи. Александр Македонский был очень аскетичным человеком. Он спал на сырой земле. Вот. Он был очень верен своей жене. Вот. Он никогда не грабил никого. Понимаете? То есть он был очень строг своим воинам, но при этом он их очень сильно любил. Они его сильно любили. И никогда он держал только храбрых воинов рядом с собой. Если он видит, что это не храбрый, он ему не давал сражаться своей армией. И была еще за честью было вообще рядом с ним сражаться. Всегда Потап ушел первым. И 40-тысячная армия победила 350-тысячную армию Дария, перцев. Это исторический факт. Ну, представьте, 40-350. Чувствуете разницу? Это как Манинское горство вокруг океана, понимаете? И они просто вот так встали к ним и дошли до правителя. Через пол армии прошли, вот как до правителя, и заставили его бежать. И за ним потом дальше пошли. А армия осталась деморализована вся полностью. Представляете, что вытворяли люди раньше, какие силы какая была. И этого человека сделали голливудский фильм вот так вот. Показали его там таким голубым. И эти люди пытаются менять культуру, историю всю под себя подстраивать. Они пытаются сейчас прописывать обучение для детей такое, что мы теперь обращаемся друг к другу как не мужчина, не мальчик и девочка, а как они там? А? Как? Дружок, да, там вот такой. Родитель один, родитель два, это к родителям друг к другу. То есть запрещено. И девочки могут носить мальчиков одежду, мальчики девочек одежду, как хотят, в общем. И там это очень строго следится, что не дай бог, кто-то вообще посмеет возражать против этого. На родителей сразу подают в суд и решают родительские права. Если они против вот этой культуры. Но это не во всех странах, но есть уже такие вещи. Начинается это все с ювенильной юстиции. То есть сначала вводят закон, что детей нельзя наказывать совсем, а потом начинают через эту юстицию продавливать вот эти законы, которых детям навязывают вот это вот половое воспитание. То есть они детям рассказывают про половые отношения. В Ведах говорится, что если ребенок в раннем возрасте узнает про половые отношения, когда у него психика не созрела, то он просто сгорает от этой информации. Вот это с 12 лет сейчас очень выражен переходный возраст. Дети где-то до 18 лет просто с ума сходят. И я вам могу сказать, только одна причина этому есть, это половая энергия. Когда бесконтрольное вот это восприятие секса у детей через интернет, через все, они как бы связаны, увидят эту информацию всю, она сейчас просто там три буквы набрать и сразу все выходит наружу, просто со страшной силой. Вот. Дети, когда это видят, у них крыша дымится, они не могут это выдержать, потому что такая сильная энергия идет на них, что у них психика просто взрывается, они начинают себе там уши прокалывать, нос там, гриву делать на голове, то это все, это просто попытка как-то выделиться и ну, показать себя как-то сильнее, лучше других, потому что они же не могут это сделать с позиции там, развития личности, они просто дети, их слабый разум. Поэтому очень важно понять вообще, как правильно жить в целом. Вот что нужно смотреть, что нельзя смотреть, что хорошо, что плохо. Мы должны в этом очень серьезно разбираться сейчас, потому что это, эти все вещи стали, все перемешалось. Допустим, раньше, вот я помню, 40 лет назад у детей были игрушки. Вот если хороший персонаж, то он красивый, добрый, там богатырь добрый, хороший, а плохой он, допустим, там какой-то злой, некрасивый. Понимаете, сейчас там хорошие персонажи, ужасный внешний вид имеют, как будто это вообще просто какие-то монстры. Понимаете, и даже монстры слово уже хорошее. То есть это хорошие монстры, эти плохие монстры. Понимаете, дети, вот это ощущение добра и зла, у них все исковеркано уже в сознании. И поэтому сейчас родители должны очень сильно задуматься над тем, что показывать своему ребенку. Это 100% надо начинать постепенно с того, что вводить семейную цензуру на фильмы, просмотры и все прочее. Не только для детей, но также для взрослых. Нужно только религиозные, духовные фильмы смотреть. Нужно нравственные всякие искать мультфильмы, в том числе и такие есть на самом деле, где больше нравственной культуры, чем, по крайней мере, в других. Надо ну, вот это лицензирование делать. Что мы смотрим в семье, что смотрит наш ребенок. И когда это лицензирование будет проходить, у ребенка возникнет чувство чистота и грязь. И он сам будет брезговать грязью. Понимаете? Вот у меня так ребенок вырос. То есть она, моя дочка, она брезговала все грязное, она не хотела. И не нравилось это все. Потому что она чувствовала, она понимала, где чисто, где чистота и грязь. Она общалась с теми детьми, которые чище в этой культуре. И не общалась с теми, которые грязнее. То есть родители должны прививать детям эту культуру через свою собственную жизнь. Надо показывать детям правильный вкус к жизни, правильный вкус к вещам. Хотя 90% фильмов сейчас, они находятся под влиянием духов. Вот если вы, допустим, в фильме увидели, что там присутствуют какие-то трансформации людей, допустим, там, какими-то они злыми становятся неожиданно там, и появляются какие-то там летучие мыши такие в виде людей, или привидения какие-то, или еще что-то. Это все означает, что этот фильм сделан под влиянием духов. Понимаете, есть такая форма жизни, тонкая форма жизни, она реально существует, потому что люди не просто так с ума сходят. Есть такие живые существа, когда человек самоубийством жизнь заканчивает, он сразу не может родиться в следующей жизни. Ему надо в тонком теле здесь оставаться. Ему надо жить за счет жизни других людей, потому что он в одном тонком теле не может существовать. Ему нужно пристанище какое-то. И он ищет слабых психических людей. И вот эти духи здесь злые духи, которые вторгаются в жизнь людей насильственно. И вот это вот, ну, духи, это как раз те живые существа, которые навязывают этим всем творческим людям, потому что творческие люди очень чувствительные. И в древней культуре люди была цензура, то есть кроме Бога там или нравственных вещей, человек не имел права искусство делать, то есть рисовать можно было только иконы, ну, то есть или что-то очень возвышенное, красивое, вот эти всякие черные квадраты там и всякую мразь. Рисовать никому не разрешали, за это даже казнили, понимаете? Сейчас творческие люди, очень чувствительные люди, одни из них видят, чувствуют мир ангелов, а другие мир демонов или духов. Понимаете, этот весь мир демонов, он через кинематограф, через искусство, культуру очень сильно влияет на сознание людей. Большинство людей смотрят фильмы с этими вот духами, и у них это все потом в башке отражается, понимаете? Они потом удивляются, почему у меня психика такая, ну, тяжелая, почему мне так тяжело жить в депресснях, там, страхи какие-то постоянно. Потому что мы получаем такую связь. Когда человек что-то с верой смотрит внимательно или слушает, он меняет свою судьбу. Знаете об этом? И он как антенна настраивается на эту волну. И это колоссальное влияние имеет на судьбу и жизнь человека. Поэтому в древней культуре очень была серьезная цензура на то, что человек слушает и смотрит. Нельзя было просто так, было позорно смотреть то, что некультурно и нехорошо. Даже еще в советское время, если кто-то смотрел порнуху, его сажали в тюрьму за это. Понимаете, сейчас надо всех посадить. Потому что весь интернет этим завален просто. Почему я эту тему затеял? Потому что есть три слоя жизни в целом, три слоя жизни. Первый слой жизни называется невежественное существование. И невежественное существование как раз характеризуется тем, что люди подвержены алкоголю, курению, влиянию духов. Они подвержены очень сильно разврату и вот этой пошлой культуре, которая сейчас насаждается средствами массовой информации, потому что это прибыльно, то есть отдают деньги. И когда люди находятся в этом невежественном слое, то есть они, в принципе, не понимают, что надо быть верным своему мужу, своей жене, что не надо сильно выпивать, это разрушает жизнь, что не надо курить особенно, это тоже разрушает жизнь, потому что курение — тоже связь с духами, как и выпивка. Потому что, за исключением вина, которое освящено на алтаре, вино — это жидкость, которая очень сильно связывает человека с тонкой реальностью. И если вино не связано с Богом как-то, с духовной реальностью, чистой реальностью, то оно обязательно будет связано с грязной реальностью. То есть если вино не освящено на алтаре, то в него входят веселящие духи. Но даже освященное вино, оно разбавлено водой, есть специальные правила. Там почти от вина ничего не остается, как кефир практически, такой же процент. Вот. Другими словами, человек, который выпивает активно, он под влиянием духов находится. И то же самое, когда человек погружен в эти фильмы, всякие ужасов или все эти блокбастеры и все прочее. Это тоже точно так же. Вот. Идея в чем заключается? В том, что если есть влияние духов, если есть люди, не понимают, что такое чистота, нравственность и культура, у них просто в принципе нет шансов сохранить семью. Вот хоть они любят друг друга, хоть у них хорошие, правильные чувства друг к другу, понимаете? Если вот эта энергия невежества влияет на жизнь человека, то плохой период начинается, чуть-чуть плохой период, и семья разлетается, как просто карточный домик от ветерка небольшого. Почему? Потому что устойчивость очень низкая. Потому что влияние духов и вот этих низших сил, оно имеет очень жесткую, ломающую волю природу. Вот, допустим, если в этой среде семья живет, то мужчина, если влюбился, у него крышу срывает сразу и надолго, понимаете? Или женщина в кого-то влюбилась, то же самое. То есть самоконтроля практически нет в этой среде. В среде невежества человек не может, в принципе, быть волевым и сильным. Понимаете, он бесконтрольная жизнь. Человек не способен себя контролировать совсем, его разум спит. Он находится в очень слабой позиции. И, допустим, вы скажете, я работаю над собой, слушаю лекцию, а муж, допустим, выпивает, и что мне делать теперь, как мне жить? Следует знать, что это все тянется с прошлой жизни. Если мой муж выпивает, будьте уверены, что вы в прошлой жизни в мужском теле сами выпивали. Это просто 100%. Я много-много раз смотрел на людей и много-много раз это видел. И просто вы наказаны, понимаете, за то, что было до этого. Я родился в такой семье, что у меня почти все родственники выпивали. Понимаете? Но я ни грамма со свою жизнь спиртного не взял. Потому что я сказал себе, лучше я помру, чем буду этим заниматься. Понимаете? В молодом возрасте. И просто никогда не прикасался к этой грязи. И на мне все остановилось, понимаете? Дальше мои дети уже все. До свидания, спиртное. Понимаете, человек может остановить все на себе просто. Но для этого нужно время. Допустим, женщина, она говорит, у меня муж выпивает. Вы подождите чуть-чуть. Надо просто поработать над собой, помолиться, потерпеть чуть-чуть. И когда Бог простит вас, у него появится очень сильное желание не пить, он будет мучиться сначала, как бы страдать от этого, потом в конце концов бросит. Потому что ваша хорошая судьба выступает в виде его совести. Если у него совести нет, он пьет без зазрения совести. Это значит, что вы наказаны просто. Но если наказания у вас уже нет, он начинает от этого страдать, у него совесть начинает, он говорит, перестань пить, все, уже наказание закончено у твоей жены. Вот. И вы тоже чувствуете облегчение, потому что он подает надежду. То есть он уже не хочет пить, в принципе, и сам, и вам становится легче от этого жить. Человек не может сразу бросить пить, даже если он уже не хочет этого делать, потому что он находится в рабстве у духов. Они его держат в повиновении, пока у человека не появится более высокий вкус к счастью. Дух вот этот, вот веселящий дух, он дает человеку счастье взамен на волю. Ну, то есть человек, который выпивает, он отдает свою волю духу, а счастье получает от него взамен. Такой обмен. Вот. И если человек плохо себя чувствует, у него плохое настроение, он сам не может в этом случае себя сделать счастливым. Он не может сделать так, чтобы поменять свое настроение. У него нет возможности. У него психика настроена только выпить в этом случае, и все. Это означает, что как бы он верит в духа этого злого. И эта вера, она потом входит в культуру, и поэтому люди думают, ну если, допустим, нет спиртного за столом, ну что тогда за праздник? Вот без бутылки, что за праздник, они думают. Или, допустим, свадьба, что, вот у меня, допустим, была свадьба, и мы не пили. И родители говорят, да что это за свадьба вообще? Без бутылки-то, ну что за свадьба? Потому что они верят в духов, понимаете, и как бы для того, чтобы свадьба была освящена, надо, чтобы духи присутствовали, потому что это их вера, это их культура. А если духов нет, тогда чувствуется, что что-то не то на этой свадьбе, что-то не хватает. Хотя посреди стола вместо бутылки должна стоять икона, понимаете, а не бутылка. То же самое, как бы, самое центральное место в центральной комнате, в зале там, что должно быть у человека? Вот самое центральное, куда все сводятся, все кресла как бы смотрят в эту сторону. Что там должно быть? Алтарь там должен быть. А что стоит? Одноглазый наставник стоит. Включаете как бы глаз, и он начинает рассказывать сказки. Я первое, что сделал, когда начал правильно жить, выкинул телевизор. То есть у меня дома нет телевизора. И я новости не смотрю видео, только читаю. Потому что когда человек смотрит, он сильнее реагирует на ситуацию. Я для себя провел определенный эксперимент. Когда в 2003 году вот эти рухнули там два этих близнеца, да, и предсказывали ядерную войну, или весь мир стоял на ушах, в это время, вы, может, уже забыли, но я провел эксперимент определенный. Я эти новости только читал на бумаге. И у меня психика была абсолютно спокойной и устойчивой. Но когда прошло, все успокоилось, я все эти записи сохранил. И когда все успокоилось, я взял и посмотрел записи вот этих вот новостей, как дикторы все это рассказывают. И я вошел в это состояние хаоса и паники жуткой. У меня психику свело все, как бы я начал, ядерная война там и так далее. То есть меня повело, понимаете, в результате вот этого воздействия всеобщее, вот все, если люди настраиваются на определенную волну, то это меняет судьбу. И я вот эту волну поймал, которая была тогда, в прошлом году. Ну тогда это еще имеется в виду. Я просто понял, насколько это ужасная сила. Она просто, ну то есть мне сорвало крышу, хотя я постоянно себя держу в руках, там, молитва и все прочее. Представляете, какая сила вот это вот влияние, особенно когда идет волна, какая-то информация какая-то сильная, и вы смотрите видеоновости, эти эмоции диктора там и все прочее. Просто крышу рвет, понимаете, от этого всего. Или в 2012 году, в 2010 году одна женщина мне на лекции такая поднимает руку, говорит, Олег Геннадьевич, в 2012 году будет точно конец света. Я говорю, даже если будет, нет смысла об этом говорить. Она говорит, ну как, надо же подготовиться. Я говорю, как вы подготовитесь, если будет конец света? Она говорит, ну надо понять, где он будет. Но если я говорю, конец света, так везде, значит. Она говорит, нет, Олег Геннадьевич, вы не правы. Я говорю, ну давайте порассуждаем. Вот смотрите, вот я не готовлюсь и просто радостно живу до 12 года. Еще 2 года целых. А вы уже 2 года жить не будете. Вы будете в панике, в шоке, в депрессии, постоянно об этом думаете, вы даже спать не сможете. И так 2 года вы из своей жизни вычеркиваете, а я еще 2 года живу. Она говорит, в общем-то правильно. Я согласна, 2 года еще можно пожить. Но я так смеялся, у меня на самом деле был конец света в 12 году. Вот в этот день как раз, когда конец света, у меня в поселке Выльском отключили на 2 часа света. А потом было начало света. Так смеялся. Предсказание сбылось. Вот смотрите, сейчас я вам расскажу. Когда приходит смерть к человеку, она приходит всегда сзади. И человек ее никогда не чувствует. Но когда приходит хаос и просто, ну, приходит... не смерть, а просто дезинформация, то она всегда приходит спереди и постоянно бьет по мозгам. Вот когда началась в 41-м году война, в этот день все были счастливы. И вообще никто ни о чем не подозревал. Это как гром с ясного неба глянуло, понимаете? А когда все орут 3 года, что будет конец света, это точно значит, ничего не будет. Это прямо 100%, я вам говорю, так и есть. Потому что, когда приходит беда, она очень подкрадывается незаметно к человеку, и человек вообще о ней даже не подозревает. Вот, допустим, если близкий человек должен вас бросить, вы об этом не узнаете. Будет такое все вроде хорошо, потом бабамс, и все, его нет. Понимаете, как снег на голову среди лета. Вот так действует беда всегда. Она никогда не действует напрямую, как бы не показывает вам себя. Но если постоянно все орут там, что будет конец света, то можете быть уверены, что это просто ерунда. Ну так, просто я вам немножко рассказываю такие вещи, которые, может быть, не по теме семейные отношения, но у нас сегодня тема «Победа над трудностями судьбы». Я вам хочу сказать, что в этой теме самое главное – это что вы слушаете и что вы смотрите. Потому что если человек с верой что-то смотрит и слушает, то он меняет свою судьбу. И поэтому надо себя окружить в жизни доброй информацией, добрыми новостями, чем-то хорошим. Но какая разница вам в Никарагуа, там голодают или нет? Зачем вам об этом думать? Или там кто-то кого-то изнасиловал там в Перу? Вот гад. Ну, вам что, своих проблем не хватает, что ли? Надо еще думать об этом. Когда человек о чем-то думает, он отдает туда свое благочестие. У вас что, все нормально в жизни? Вы прямо вот все наладили у себя, чтобы вам думать о том, кто голодает в Перу? Или Никарагуа? Какая разница, понимаете? Наладьте свою жизнь, направьте свои мысли. О чем человек думает, туда отдает силы. Направьте свои силы на то, чтобы просто наладить свою жизнь. Перестаньте смотреть вот эти фильмы, которые разрушают психику человека. Есть столько фильмов сейчас про то, как жили святые люди, просто море этих фильмов. Про удивительные нравственные фильмы и так далее. Столько всего хорошего сейчас в кинематографе параллельно делается, потому что в целом этих фильмов выпускаются просто сотни тысяч в год. Понимаете, и хороших тоже очень много по сравнению. Целые сериалы есть, понимаете, допустим, есть один мусульманский сериал, «Фарук Амар» называется. «Фарук Амар». Там 30 серий по 40 минут о том, как пришел пророк Мухаммед, и вот как появились первые мусульмане. Я посмотрел, просто супер, просто там верующие люди играют. Так классно, я все разобрался полностью, что такое мусульманская культура. Вот все, у меня прям все уложилось в голове. И точно так же куча таких же фильмов про Иисуса Христа, там надо выбрать те, которые вот верующим людям нравятся, а не те, которые современные, там что-то они там выдумывают. Ну, то есть, другими словами, ну, изучайте все это. Вот. Телевизор может помочь человеку быть счастливым. И песни то же самое. Вот видите, вы у меня слышите много хороших песен, так вот? А если сейчас послушать везде, то много будет плохих. Потому что я выбираю, я вам не все песни даю послушать. Допустим, вот смотрите, вот песня хорошая или плохая, сами подумайте. А это современная песня уже, ее недавно спели, в прошлом году. Человека не надо. Впереди у вас только счастье. Это 100% факт. Просто вы должны понять, как это счастье достичь. Первое, что сделайте, постарайтесь меньше ожидать от близкого человека. Начните больше духовной практики, работы над собой, отдавайте себя больше общению с друзьями, мужчинами, женщинами, с подружками. Вот. Старайтесь поддержку от родителей найти, найдите себе наставника и так далее. То есть наладьте сначала свою жизнь. Знайте, что всегда и везде свет побеждает тьму. Если человек начинает светиться, начинает развиваться как личность, близкий человек, олицетворяющий его судьбу, обязательно будет меняться. Но он будет меняться гораздо медленнее, чем вам кажется, но при этом неуклонно и всегда будет идти в сторону лучше, 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 лучше. Хоть вам будет казаться, что слишком медленно, но это все равно будет победоносно и 100% произойдет в какой-то момент, что он полностью бросит плохую жизнь и начнет жить хорошую жизнь. И вы очень сильно удивитесь, что так может быть в принципе, потому что кажется, что это невозможно. Поднимите руку, у кого с близким человеком так и произошло. Он бросил пить там и так далее. Хорошо. Девушка, сколько вам понадобилось, вот девушка в синеньком, сколько нам понадобилось времени, чтобы муж пришел на лекцию? А? С самого начала? А что вы руку тогда подняли? Бросил пить же? 5 лет ей понадобилось. И она с мужем уже на лекцию пришла, все. Понимаете? Так человек побеждает судьбу. Это касается всех людей всегда. Понимаете, я знаю, когда мужчина спасает женщину от разврата, жена гуляет, он терпит, как бы работает над собой, и раз, 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 и все. И она становится нормальным человеком. Так лучше всегда жить, потому что если ты бросаешь, потом будет то же самое, понимаете, это бесконечно. Бог не любит, когда мы пытаемся уйти от наказания в своей судьбе. Мы уходим из угла, сами нас поставили туда и ищем себе счастливой жизни. Ну, то есть, другими словами, не нужно никого бросать, но также не нужно и мучиться. То есть, если муж бьет, если он издевается, жить с ним рядом не надо. Надо жить отдельно, но не надо так же бросать. И надо понять, что восстанавливается ситуация таким образом. Сначала просто молитесь и пытайтесь забыть эту ситуацию. Думайте о Боге. В какой-то момент вы почувствуете в сердце, что у вас все будет хорошо в отношении с мужем. Поднимите руку, кто уже почувствовал. Кто чувствует, что все будет хорошо. Хотя ничего не хорошо. И вы даже с ним общаться не можете нормально, но чувствуете, что все будет хорошо. Первая стадия победы над судьбой. Вторая стадия такова. Допустим, вы живете отдельно. Начался контакт. Муж начинает говорить, я хочу поменяться. Пожалуйста, возвращайся, я хочу поменяться. Вы ему говорите, я могу вернуться, но такие условия. То есть ты, допустим, еще не поменялся. Ничего страшного, я это потерплю. Главное, нельзя драться и нельзя наглеть. Нельзя вести себя по-хамски. Вот это вот главное. Я возвращаюсь, как только ты начинаешь хамить, я сразу назад ухожу. И так вот будем жить с тобой. Ну, то есть не надо при этом его там ненавидеть и все прочее. Просто вот вторая стадия означает, что человек, на человека есть влияние. Вы с ним общаетесь, и он адекватный. Он как бы, он согласен со всем, но меняться пока не может. Поднимите руку, кто на второй стадии находится. Пожалуйста, видите, такие люди тоже есть. Теперь третья стадия. Муж продолжает пить. Вы работаете над собой. Но он уже не хочет пить вообще. То есть, и он сам уже начал пытаться побеждать себя, но ему еще пока тяжело, и он продолжает пить. А вам радостно от этого на сердце, что вот он так хочет поменять свою жизнь. Поднимите руку, кто уже так пришел к этому. Есть такие женщины? Один человек. Это третья стадия победы над судьбой. А дальше уже просто муж бросил, и тоже много людей. Ну, то есть третья стадия, она не слишком долго длится. Больше всего длится первая. Когда ты молишься, работаешь над собой, а ничего не меняется. И вдруг неожиданно в сердце появляется ощущение, что все будет хорошо. Первая стадия самая длинная, вторая короче, третья еще короче. А тяжелее всего начать это делать, просто понять в принципе, что возможно мне исправить свою ситуацию личную в жизни, тяжелее всего на свете. Тяжелее всего зайти на грязную кухню, чтобы начать мыть посуду. А потом первую тарелочку вымыть очень сложно. Но когда ты вымыл первую тарелочку, вторую ты уже не замечаешь, как моешь. А потом вообще не замечаешь, как все вымыл. И так смешно, как бы у меня вот эта вот победа над судьбой, у меня есть разные как бы победы, но я не хочу хвастаться. Я хочу вам рассказать смешную историю, как мне мои ученики помогли в саду колючки собрать, ну как бы отрезать. Там на заднем участке растут такие деревья, чтобы нельзя было залезть в сад, у них такие вот длинные шипы, такие, до меня еще посажили, предыдущие хозяева. И они разрослись, и там они там, ну, надо ветки отрезать. Мои помощники пришли, отрезали ветки. Но как бы лень им было их носить подальше, они мне под грушей эти ветки кучей сложили. И их уже никак не вытащишь оттуда, потому что они очень колючие, как кинжалы вот эти вот шипы. И они переплелись все между собой. Я им говорю, ну вы унесите, они говорят, мы не можем. Они не поднимаются, их много. И разобрать тоже нельзя, потому что они все переплелись. И я тоже не смог ничего с этим сделать. И так у меня год как пролежали эти ветки там. И я решил провести эксперимент. Я решил с помощью молитвы победить эту судьбу вот, с этим ветром. Ну это прикол, конечно, тратить на это силы. Но я просто решил посмотреть, как это действует судьба. Я сел перед алтарем, включил голос своего наставника, начал молиться. И через 2 минуты у меня спокойствие в сердце появилось. То есть первая стадия победы над судьбой. Еще через 5 минут у меня появилось чувство, знание, что делать. И знание было таково. Иди и разведи костер рядом с этой кучей. Но ее нельзя было сжигать, потому что, ну, сгорит красивая груша. Такие вот груши вырастают здоровые. Сгорит просто жалко. И я думаю, развести костер. Ну, пойду развести, иду костер. То есть знание. Второй стадий, человек получает знание, что делать. Хотя он еще не понимает, как это поможет, но он четко чувствует, что надо это делать. Я пошел, развел костер. Но я еще помолился, дошел до третьей стадии, что все будет хорошо. Я почувствовал, что победа, все. И пошел еще это 2-3 минуты. Понадобилось. И пошел, короче, я развел костер. И мне так понравился этот огонь, он горел. Я так смотрел на него, Господи, как хорошо вообще возле костра. И костер начал заканчиваться, начал бегать по участку. Ни одного, ну, ни одного этого, ни палочки, чтобы дальше костер сжечь, ничего не было. И я на эту кучу посмотрел, думаю, костер хочется поддерживать. Может, я какую-нибудь веточку вытяну? Я начал ходить вокруг этой кучи и заметил веточку, которая как бы, ну, можно ее так взять. Ветки длинные, там, полтора метра. Я так раз, я заметил, что ее можно вытащить. Я прям без перчаток, без всего взял, так, ее и вытащил. И в костер. Еще какое-то время он погорел, и я смотрю, сгорает. Думаю, надо еще одну ветку. Короче, за 20 минут кучи не было. Я потом смотрю, нет кучи. Я ее всю сжег просто на этом костре. Понимаете? Ну, то есть, идея в чем заключается, что на тонком плане человек больше всего страдает в жизни. Он больше всего чувствует проблем, потому что ему кажется, что ситуация совершенно непреодолимая. Понимаете? То есть, ну, допустим, непреодолимая ситуация. Но когда он читает молитву, начинает помнить о Боге или помнить о том, кто молится, на первых этапах жизни человек так должен молиться, то в этом случае он сначала успокаивается в сердце, а потом у него появляется сила победить судьбу. Один из первых таких экспериментов я поставил, когда я был в институте. Меня два раза пытались выгнать из института за то, что я не ходил на лекции почти. Я в это время ходил к пациентам и лечил. Ну, там, ну, сходил в клинику и просто смотрел, кому плохо, помогал им. И в лекциях я не ходил, потому что я чувствовал, что я не буду вот этой медициной заниматься. Мне казалось, что я другой медициной буду заниматься, которая со здоровым образом жизни связана. Так оно и получилось в жизни. Ну, в общем, как бы, и один раз дошло до того, что собрались вот собрался в собрание, чтобы меня, ну, исключать. То есть собрался в собрание, и они должны были проголосовать, кто за, кто против. И я пришел туда, потому что должно быть голосование, и я в это время молился и почувствовал первую стадию. Мне стало спокойно в сердце, потом вторую стадию влияния, и я думаю, надо посмотреть, что будет дальше. Я пришел туда, я был очень экспериментатором, то есть я все изучал, ничего не боялся. Вот я пришел туда, и там уже собирались люди, ну вот эти вот разные деканы там и так далее, то есть те, кто влияет на ситуацию, они собираться начали, там, ректор по учебной части там и так далее. И все, кто прошли мимо меня, они сначала на меня посмотрели. И у меня там был один знакомый. И это такой знакомый человек потом мне сказал: вот все, кто пришли позже, они все проголосовали за. Все, кто пришли раньше, они проголосовали против. Ну, то есть все люди, которые мимо меня прошли, они все потом за меня проголосовали. И я остался в институте. А второй раз меня выгоняли, когда я даже не знал о том, что опять на меня собираются документы, но это было уже где-то на 5-м курсе. Я продолжал почти не ходить на лекции. И все время занимался с пациентами. И в это время уже у меня своя группа там была, в нее даже преподаватели входили. Я там обучал их вот этой вот медицине традиционной, то есть, ну, там разные методики, там точного массажа там, и так далее. И в это время у проректора института, у него ребенок упал с 5-го этажа, сын взрослый, спортсменом. И весь поломался, но остался жив. А проектор, он был как раз хирургом, травматологом. И причем очень мощным. То есть у него много диссертаций было. И он весь его склеил, всего просто вот сшил своего ребенка. То есть восстановил его полностью. Но у него была вот здесь вот кость, как бы из опилок его собственной кости в другом месте. То есть он сделал эту кость, сформировал на руке, потому что она была невосстанавливаема уже. И она не просто не срасталась. И он не знал, что делать, у него не было своих возможностей. И он начал обратиться к нетрадиционной медицине, и ему посоветовали меня как специалиста. Но я приходил к нему каждый домой, и просто начал делать точки, массировать, там работать с ним. И кость начала срастаться, и он был просто счастлив бесконечно. И он был проректор по учебной части института. И в это время мой декан уже собрал на меня документы и положил ему на стол. И он взял, отложил папочку и пригласил декана к себе домой в тот момент, когда я работал с его сыном. И когда декан пришел, он говорит: «Так вот ты чем занимаешься во время лекции». И проектор сказал: «Да, это мой лечащий врач». Олег Геннадьевич. После этого меня никто не трогал уже. Я доучился. Но это не то, что вам всем так надо учиться. Просто я к чему говорю? К тому, что если человек выполняет свой долг в жизни, и он читает молитву, ничто его не возьмет. Невозможно просто его сломать и положить на лопатки. Понимаете, даже если кто-то считает, что он что-то не так делает. Если человек вот делает то, что Бог хочет от него, а Бог хотел, чтобы я людям помогал. Я этим занимался. И не жалею об этом. Ну, то есть, идея в чем заключается? Что когда человек находится в такой ситуации жизни, когда близкий человек пьет, или ругается, или дерется, или изменяет, то Бог хочет от вас сохранить семью. Делайте это, и Бог вам поможет. Не позволяйте себя унижать. Если чувствуете невыносимо жить с этим человеком, живите отдельно. Кто вас не заставляет мучиться? Это иллюзия думать, что я должен это все хлебать обязательно. Чувствуете, что близкий человек невыносим? Хорошо, живите отдельно, но не бросайте его никогда. И молитесь за то, чтобы восстановить семью. И ставьте ему условия потом, когда будете вместе сходиться. Всегда, когда вы с таким, с хорошим чувством уходите и на дистанции живете, даже, может быть, в этой квартире живете, но ничего не ждете от человека. Просто выполняете перед ним свои обязанности, но ничего не ждете и близкие отношения с ним не строите. С этого момента, когда человек видит, что ты так себя ведешь, у него появляется сильная благодарность сердца. Кто бы ни был, какой бы человек ни был, благодарность всегда равно будет расти. И постепенно это приведет к тому, что он начнет меняться. Это 100% факт. Я видел тысячи примеров на то. Но потом, когда ваша семья выйдет из этого штопора, и из невежественной жизни она выйдет, то есть вот это вот беспредел в отношениях, бессовестность в отношениях и так далее, это невежественная жизнь. Там в этой жизни нет семейной жизни по факту. Там есть только одни страдания, и это все равно неизбежность, если Бог так хочет. Вот я видел это в своем детстве все. Я просто терпел. Потом я решил, что мне не надо больше на это смотреть. Я начал работать над собой, развиваться и понял, почувствовал, как побеждается судьба. Следующий этап испытаний, который человек... Это три есть этапа испытаний. Они в сказке русской описаны. Первый этап называется огонь. Вот эта жизнь, невежественная жизнь, семейная жизнь называется огонь. То есть человек горит, его психика горит, он не может так жить, просто ему плохо, он воет на луну там. И все просто горит, психика у него, не выдерживает он этого. Второй этап называется вода. Ну то есть на втором этапе вот, люди говорят мне: «Олег Геннадьевич, слушай лекцию 4 года, все у нас хорошо, но...» Это второй этап. Означает, что у людей появляется сильная очень занятость, у них очень много желаний по отношению к этой жизни. они хотят больше квартиру, больше машину, больше детей там, и так далее. То есть у них появляется сильное желание к расширению своей судьбы, чтобы было все больше и лучше. Все выше и выше и выше. Стремимый полет наша птица. Ну то есть, и на этом втором этапе человек должен очень хорошо понять, что это тоже испытание второго этапа. Испытание для семьи. Не для него лично, а для семьи испытание. Потому что на этом втором этапе семья тоже может развалиться как карточный домик. Но уже по другой причине. И причина заключается в том, что люди на втором этапе, они начинают упахиваться, они теряют возможность общаться близко друг с другом, потому что очень сильно заняты. Ну то есть люди находят себе занятия. Допустим, мать может там кучу секций водить своих детей, мужчина там, допустим, упахивается на трех работах, там они всем вроде бы помогают, но ни здоровой жизни там, ни отдыха, ничего этого нет. Ни отношений также. Они просто живут вместе и постоянно трудятся. И есть несколько этапов существования семьи разрушительных. Вот на этом же это называется жизнь в страсти. Люди все бегут, как бы они не могут остановиться, жизнь в страсти. Есть несколько этапов разрушительных. Первый этап — это мечта называется. Ну, то есть поверь в мечту. Ну то есть мечта, люди думают, вот наша жизнь, она на самом деле красивый домик в деревне, там трехкомнатная квартира. Ну у каждого по их возможности мечта, соответственно, вот она наша жизнь, и вот здесь вот счастье находится, они думают, или 5 детей, вот оно счастье. Ну то есть каждый в свою сторону мечтает, то есть они мечтают к расширению, идет мечта к расширению вот этих желаний, удовлетворение желаний в жизни. И все это напрягает. В результате на втором этапе идет напряжение. Первый этап — мечта, второй этап — упахиваемся. Третий этап — усталость, четвертый — надлом. А пятый — или правильный образ жизни, переход в благость, или разруха. То есть пятый этап — это уже экзамен, понимаете? Или ты меняешь свою жизнь, или дальше семья разваливается. И причина, почему она разваливается, только одна. Вчера одна женщина ко мне подошла, говорит: Олег Геннадьевич, от меня что-то вроде все нормально было, что-то мужик ушел. Вернее, не ушел, как бы он вроде и жить со мной собрался, но у него, он хочет, чтобы была у него другая женщина. И я ей рассказываю, говорю: смотрите, мужик изможжен. Он упахался просто, упахался. И ему сейчас нужна отдушина в жизни, для того, чтобы дальше жить в семье, ему нужна какая-то сила, которая ему даст возможность восстановиться. А вы его не сможете восстановить, потому что к вам он привык. И поэтому ему нужна любовница, понимаете? И он вроде бы совестливый человек, он говорит: я из семьи уходить не могу, но я также не могу и без нее жить, потому что я сломаюсь просто, я устал от жизни. И он прямо честно так и говорит. И она не знает, что с этим делать, понимаете? Ну, это хороший вариант. Это сильно много благости в человеке еще было, что он решил в семье остаться, понимаете? В основном просто к обеду не жди, твой песик, понимаете? До свидания. Вот. Ну, то есть люди просто уходят, и все. Двери хлопают, и все. Почему? Потому что у них нет выхода. Женщина уходит, потому что она не чувствует вообще никакого счастья с жизни с этим человеком. Пришел с работы, не здравствуй, не до свидания, сел, посмотрел телевизор. Чего он смотрит телевизор? Да он просто выживает, он просто пытается как-то прийти в себя. Нажрался после работы. И люди обычно очень поздно ложатся спать, потому что они даже расслабиться не могут от напряжения, сразу заснуть. То есть надо обожраться и надо посмотреть что-то по телевизору. Или выпить, это еще хуже. В пьяном уже состоянии ложиться спать, потому что другого выхода нет. Понимаете, это уже опять скатывание означает невежественную жизнь. Потом мордобой начинается и все прочее. Ну то есть, видите, на втором этапе развития семьи, развития отношений, когда люди в страсти находятся, то есть они в принципе не могут быть счастливы, потому что они счастье свое поставили в будущее. То есть они верят, что когда-нибудь в будущем у них будет счастье. Но самое удивительное заключается в том, что если в этих семьях все-таки они добиваются своего, получают, ну, избавляются от ипотеки, живут в хорошем доме, уже ничего выплачивать не надо, и их расслабляет в этот момент, то они вот как раз в этот момент и расходятся, и делят этот дом. Потому что они так разочарованы в совместной жизни, что вот столько лет на эту фигню понадобилось, понимаете, что они променяли свою жизнь на какой-то дом. Больше того, дети у них вырастают чужими, то есть они, ну как бы, родители ими не занимаются, и дети потом родителями занимаются. Люди просто чужими становятся друг другу, потому что вся их жизнь посвящена работе. Вот смотрите, давайте, допустим, возьмем, ну, вот круг счастья человека, кругом нарисуем. И вот, допустим, возьмем, допустим, дом и работа, это вот такой сектор. Вот я, допустим, хочу комфорт иметь в жизни. Вот это такой сектор. Я хочу иметь счастье от отношений с детьми, с женой, хочу быть здоровым, хочу в отпуск ездить, хочу заниматься духовной практикой, хочу работать над собой, хочу иметь друзей. Это все сектора разных счастья, на которые требуется время. Но если человек решил, что вот это самое главное в его жизни, это дом и работа, то дальше время на жену будет? Нет. На друзей будет? Нет. На отпуск будет? Нет. Пожрать нормально будет время? Нет. На здоровье будет время? Нет. На духовную жизнь будет время? Нет. И что у человека остается? Только одна работа. Все. И что это нормально, это будет жизнь дальше продолжаться. Да люди просто, они с ума сходят в такой жизни. Тут сзади так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Люди уже не могут переваривать друг друга, потому что они не получают счастья друг от друга. Они всю свою силу вкладывают в работу. А друг от друга, друг в друга они вообще не вкладывают. Они не заботятся друг о друге. Кто говорит такие? Нормально все? Конечно. Угу. Потому что проблема не в том, что он на работу убежал, а в том, что у вас такой уровень сознания. Потому что вот когда человек выпивает, гуляет, это его развитие личности просто. Он так воспринимает мир. И в зависимости от восприятия мира человек может так отдыхать, расслабляться. В чем человек выпивает? А у него нет выхода, он не знает, как ему выжить просто в этом мире. То же самое, он, допустим, близкий работает, вы страдаете от того, что он работает. И вы также работаете тоже. Но и все равно страдаете от того, что нет отношений. Потому что у вас такое восприятие мира. Вы думаете, что это и есть счастье. Вот вы как бы вот эту квартиру поставили на первое место в жизни, там, с которой надо платить и так далее. То есть поймите, что даже если вы ни на какую ипотеку не копите, а просто работаете на то, чтобы выжить, и вам много работы приходится здесь совершать, то это тоже все равно этот уровень. Он означает, что люди не развиты. Потому что духовное развитие дает человеку освобождение во всех отношениях от этого упахивания. Первое, что его освобождает, у него материальные потребности снижаются. Второе, что его освобождает, во время развития человек, у него меняется круг друзей, отношений. И у него меняется также деятельность и работа. У него все в жизни меняется и становится легче. Понимаете? Потому что он стал развитым, развился как личность. Но вам сейчас это очень трудно понять, потому что если бы вы это поняли, вы бы так и жили.
Мы так и живем, и в принципе нас это устраивает, но...
Сколько вы живете вместе?
Мы не живем вместе, мы жили определенное время вместе, потом у нас начались проблемы, сейчас мы просто работаем вместе,
и в итоге другой раз мы работаем. Мягко выражаясь, да, как вы говорите, мягко выражаясь, строим отношения. Вот, хорошо. Ничего не меняете. Просто развивайтесь как личность. Потому что есть еще третий этап. медные трубы для благости. Благость – это другие проблемы. Благости самое главное – не загордиться собой, не стать отшибленным там, каким-то сектантом, там, не стать диким в этом обществе, считать, что все как бы плохо живут, я хорошо. Благости главное – остаться социальным человеком, остаться добрым ко всем, понимаете? Но при этом не загордиться своими познаниями. Но при этом человеку жить становится намного легче, понимаете? Другое общение, другое окружение, люди вокруг добрые, которые о тебе постоянно заботятся. Вокруг вера есть в Бога, то есть человек уже, ну, благостью он приобретает веру. Он, его окружают верующие люди, понимаете? Люди в страсти его считают сектантом, люди в невежестве его считают сумасшедшим. Он людей в страсти считает недоразвитыми, а людей в невежестве деградантами. Люди в страсти считают благостных людей повернутыми, а невежественных деградированными. Люди в невежестве считают благостных людей сумасшедшими, а страстных повернутыми, потому что слишком много упахиваются. Деньги надо зарабатывать легко. Легко. То есть взял, ограбил банк. Скажешь, работает железная пила, не для того меня мама родила. Пословица в невежестве. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Пословица в страсти. И пословица в благости, счастье не в деньгах. Не в деньгах. Ну, то есть, видите, идея в чем заключается? В том, что только в благости, когда человек приходит в благость, он реально начинает понимать, как сохранить семью, как жить вместе, как быть счастливым, понимаете, для этого надо просто развиваться как личность, надо вкладывать близкого человека, учиться терпеть его, учиться прощать, учиться понимать, что он человек тоже, а не просто объект моих желаний, понимаете, человек, у него есть свой характер, он как бы нуждается в помощи в этом во всем и так далее, то есть это не просто понять, это надо реально развиваться как личность. И пока человек находится на платформе невежества, его чувство собственного достоинства, оно очень сильно в нужде большой находится. И поэтому человек в невежестве, он постоянно за себя, за свои взгляды, никого слушать не хочет, все как я буду делать, потому что он в большой нужде. У него чувство собственного достоинства, оно нуждается в защите, поэтому он постоянно утверждается в жизни, всем все доказывает, постоянно со всеми враждует. У него страна плохая, в которой он живет. Люди плохие все, там еще хуже, там где вообще плохие, наши плохие, все плохие. Он постоянно на всех злится, постоянно ноет, ходит, ругается на всех и так далее. Человек в страсти, когда находится, он просто думает, так все нормально, живем как живем, главное, чтобы долги отдать. То есть он как бы, в принципе, уже не чувствует, что сильно все плохие, но и не сильно хорошие. То есть он все равно живет в своей скорлупе. Человек благости, он начинает видеть природу, начинает видеть мир, начинает чувствовать чистоту вокруг во всем. Он начинает чувствовать глубину этого мира, понимаете? Он начинает понимать, что Земля даже это живое существо, что она живая, ее надо любить. Понимаете, в благости так сильно меняется восприятие мира, вы просто не представляете. Человек начинает по-другому относиться, вот песня про Землю. Опять же тот же ансамбль.
Слушай к себе меня. Только дева моя земля. Красновика дева моя земля.
Классно? Хотите, покажу? Кто увидит, тот увидит. Сейчас я вам покажу. Это есть видео за лесов. Просто это настолько шикарно они сделали. Просто потрясающе. Таких шедевры просто, понимаете, шедевры.
Каменный каймой у берега. Ласточка мне кровью твои летят.
лучики сиреневых облака.
Относиться к этому миру. Он должен учиться видеть чистоту, глубину во всем, потому что она есть. Понимаете? И когда человек вот так настроен очень глубоко и чисто, и светло, начинает своего близкого человека также воспринимать. Начинает видеть в нем лучшее, хорошее что-то. Начинает по-другому людей видеть и все понимать. И тогда уже семья точно сможет сохраниться. Поймите, вы оцените себя, на какой из этих стадий вы находитесь. Посмотрите, где вы находитесь. И если вы находитесь в невежественной жизни, не надо ждать от вашей жизни ничего сейчас. Не надо думать, когда же он исправится. Не надо об этом думать, исправляйте сами. Учитесь молитве, учитесь правильной жизни и следите за ним. Вы будете видеть, как он меняется, и при этом условие такое, не трогайте этого человека. Когда он находится в невежестве, самое главное, его не трогайте. Просто меняйте сами, и он постепенно тоже поменяет. Когда человек начинает жить в страсти, когда мы упахиваемся там и все прочее, нужно помогать человеку выключаться из этого, пытаться помочь ему расслабиться, снять напряжение, организовывать жизнь, смотреть на разные фильмы, когда мы отдыхаем, съездить на фестиваль «Благость» уже можно в это время. И там выключиться вообще из напряжения на 2 недели, попасть в эту благостную атмосферу, понимаете? Вкусить вот эту чистоту, там все будет вот соткано из того, чтобы вы жили вот счастливо и просто наслаждались вот этой счастливой жизнью. Понимаете? То есть развивайтесь просто, когда вы страсть такой, не бойтесь ничего. Это развитие само даст защиту уже от измены там и все прочее. Потому что хотя бы чуть-чуть человек чувствует, что ему легче жить становится, он все равно верит в лучшее и не будет бросать. Бросает человек, когда чувствует, что безнадега уже все. Даже если человек вас бросил, как бы, и он с вами поддерживает отношения, общается, у него никого нет, то на самом деле семья еще сохранена. Если вы сейчас начнете молиться и работать над собой, то, скорее всего, он вернется. Потому что если уже появился кто-то другой, тогда уже ничего не сделаешь. А если человек, вот, я знаю, по нескольку лет люди живут отдельно, они общаются, там поддерживают семью, но вместе жить не могут, потому что они неправильно живут. У них кончилась вот эта энергия благодати, которая может их соединить. Между ними просто вот эта нить, которая их связывает, она смердит. В ней нет счастья, понимаете? И всегда люди, когда просто живут для удовлетворения своих желаний, эта нить между ними гаснет с каждым днем. Понимаете, только когда человек правильной жизнью живет, когда он работает над собой, он может возрождать свое сердце в отношениях. Отношения между мужчиной и женщиной настолько корыстны по своей природе и настолько направлены на удовлетворение своих желаний, что они постоянно гаснут и постоянно смердят, понимаете? То есть они постоянно оскверняются вот этим эгоизмом, и мы удивляемся, мы ругаем близкого человека, говорим, ты такая свинья, постоянно о себе думаешь. Вот. А на самом деле мы точно такие же, понимаете? Потому что так соткана сама семейная жизнь, она соткана из сильного желания счастья по отношению к близкому человеку, и поэтому она соткана из страданий. Потому что счастлив может быть не тот, кто желает счастья от близкого человека, а тот, кто забыл о своем желании и отдает счастье близкому человеку, а не думает о том, как ему быть счастливым. Это реально надо себя поменять полностью, понимаете? Потому что женщина, она не понимает, что она ждет счастья. Она думает, да я не счастье жду, я просто хочу жить. То есть для нее жить означает, что муж должен нежно относиться, улыбаться. Потому что если бы она женщина жила рядом, она так себя и вела. А ты что, так не можешь себя вести, что ли? Не может, потому что мужик. А мужчина ждет от женщины ласки, внимания, заботы. Постоянно для нее это тоже тяжело, это труд. И так далее, понимаете? То есть люди убеждены, что вот это им должно быть положено в семейной жизни. А это аскеза просто. Человек должен развиваться до тех пор, пока у него не появится в сердце сила. Сила начинать заботиться о других людях. Начинать жить другими интересами, радоваться жизни, думать о других людях, заботиться обо всех. И для этого есть другая культура совсем, другие песни, другие фильмы, понимаете, которые вас потянет в сердце. Вы захотите это смотреть, захотите это видеть, захотите это слышать. Вас священные писания потянут в себе, описание жизни святых людей. Вы будете все это изучать, это станет вашей жизнью. Но у вас будет одна проблема. Проблема будет заключаться в том, что когда человек переходит из одного слоя в другой, его не пускают. Вот, например, человек, если из уголовного мира уходит, ему говорят, уйдешь, убьем. Так? Смеетесь? Я бы точно говорю. Или, допустим, человек бросил пить, ему дружки говорят, ты что, нас бросаешь, гад. То есть они его заставляют назад вернуться в эту пьяную компанию. Заставляют буквально в смысле слова, понимаете? То есть будет испытание. Если человек из страстного слоя в это благостное переходит, ему говорят, ты что, все кто пошел? Даже если человек веру не меняет, он в своей вере остается. И, понимаете, его сразу тут же прямо все в глаза квадратные, все, да ты что? Ну ладно там ходить в храм, ну ходи там раз в неделю, зачем ты начал посты эти соблюдать? Что ты сумасшедший что ли? Ты монах что ли? Живи нормальной жизнью. Зачем тебе по 2 часа в день молиться там и так далее? То есть все боятся. Что, а вдруг ты в монастырь потом идешь? Что тогда с тобой делать? И так далее. Люди боятся, понимаете? Любой переход из одного слоя в другой всегда вызывает страх у всех. И это будет вашим испытанием. Но это безвыходная ситуация, деваться некуда. Потому что жизнь в страсти приводит к перенапряжению и разрушению человека. Эта жизнь не дает никаких гарантий. Человек должен научиться понимать, что во всем должен баланс быть. Он должен работать столько, сколько сердцу хорошо. Он должен заниматься здоровьем каждый день, должен молитвой заниматься, заниматься семьей. Это все у него в балансе должно быть. И это и есть счастливая жизнь, которая называется жить сейчас, в настоящем времени. Не завтра у меня будет хорошая жизнь, когда будет квартира, машина, т.д. А сейчас должна быть прямо счастливая жизнь. И это означает, что упахиваться не надо. Надо сейчас дарить счастье своей жене, своим детям, сейчас молитву совершать, чтобы понять, кто такой Бог. Потому что в этом главная цель человеческой жизни. И так далее. Понимаете? Если вы почувствовали вот эту силу, то семья сама начнет сохраняться, потому что она начнет орошаться вот этой вот энергией чистой и светлой, которая будет в вас жить. И мужу будет становиться легче, и даже тараканам будет становиться легче, они станут благостными. Они ночью будут выползать, а днем будут сидеть смиренно там, где им положено. И мышки будут так себя вести даже, понимаете, если у вас там какой-то деревенский. Я вам точно говорю. Все становится хорошо у человека, который живет правильно. И даже ну, природа вокруг него, она по-другому реагирует на него, как на личность.
Его реки полны любовью, океаны его бездонны, лили счастье обоет сердце, и мы будем легки, как ветер. В облаках поплывем к светилу, в золотых руках.
невыносимая жизнь, если вы не знаете, что делать, если у вас разрушено отношение с детьми, или с родителями, или с вашим близким человеком, если вам негде работать, у вас нет никакого выхода в жизни, не надо идти ни к психологам, ни к астрологам. Идите и молитесь. Знаете, что человек может побеждать свою судьбу только изнутри, потому что она изнутри и создается. Судьба находится в сердце. Включите голос святого человека в вашей вере, в вашей традиции. Молитесь в вашей вере, в вашей традиции. Начните его слушать. Во время молитвы отвлекитесь от себя. Первое, что происходит с человеком во время победы над судьбой, он перестает думать о своем горе. Он начинает думать о молитве и молиться. То есть первое, что происходит с ним, его память переключается на чистоту, на молитву и забывает про себя. Вот у кого сейчас во время лекции память отвлеклась от себя, и вы начали слушать песни, вот, слушать лекцию и забылись как будто в этом во всем. Поднимите руку. Вот вы сейчас побеждаете свою судьбу. Потому что в тот момент, когда человек забывается в этой деятельности духовной, он реально сжигает свою плохую судьбу. Это большая удача, такое настроение, такое настроение. Человек всегда в жизни его должен искать и ждать. И каждый день в своей жизни я обязательно нахожу хотя бы 1.5-2 часа для того, чтобы забыть про себя и про свою жизнь. И я слушаю, как молится наставник, вместе с ним молюсь и погружаюсь в эту чистоту. Иначе жить невозможно нормально. Человек должен побеждать свою судьбу каждый день. И первая стадия победы над судьбой такая. Вам казалось, что невыносимо. То есть вы никогда не справитесь со своей ситуацией в жизни. Вам вы не можете уже с этим жить, надо что-то делать. И вдруг вы в сердце начинаете чувствовать, что все будет хорошо. Поднимите руку, кто просто ходил на лекции, и у вас уже появилось сердце, чувство, что все будет хорошо. Видите, вам достаточно было послушать просто. Вам не надо было даже молиться, чтобы пройти эту первую стадию. Значит, у вас не такая тяжелая ситуация в жизни. Потому что есть люди, которые, несмотря на то, что на лекцию пришли, у них все хорошо не стало в сердце. Поднимите руку, у кого так. Это значит, более тяжелая ситуация в жизни. Но и это значит, победимо 100%. Просто надо продолжать. Потому что у всех всегда все одинаково, понимаете? Ничего не бывает по-другому. Я 1000 раз видел, как люди побеждают свою судьбу. Я 1000 раз видел, как люди спасаются от самой безысходной ситуации. Допустим, мы раз в неделю проводим такие занятия, просто все собираемся вместе, включаем громко голос святого человека и все громко повторяем молитву 2 часа, никуда не уходим. Один раз мы так собрались, начали повторять молитву, а одна женщина... Ей нужно было пойти, ну то есть она просто начала молиться и пошла дальше вот в этом настроении молитвы, она пошла по своим делам. Когда она пошла по своим делам, в это время она должна была погибнуть, потому что так действовала ее судьба. И в это время, когда она переходила через дорогу, одна машина врезалась в другую, и эта машина, в которую врезались, она начала лететь, вот так перевернулась, нашла с ребенком, и эта машина прямо... упала на нее с ребенком и перевернулась, и вместе с ними еще вот так вот перекатилась. Очень большая скорость была. То есть они вот так вот. И как бы те, кто видели это, они подумали, что они в лепешку с ребенком оба, и она, и ребенок. И она рассказывает ее состояние, как будто она вот в это время, как будто в ладони Бога попала, как будто Господь ее как бы, ну, защитил. У нее небольшой ушиб вот здесь в голове, большой ушиб. Ни одного перелома, ничего. У ребенка вообще ничего. Одна царапина на ней. Все. Все, кто видел, думали, что в смятку просто. Ничего не произошло. Она говорит, мы куда-то в какие-то вот попали, в такие места, где как бы нас не трогало. Все. Это произошло буквально 1.5 года назад. Я вам сам ближайший случай рассказал. А таких случаев очень много, и у всех людей, которые живут правильно, это все сплошь и рядом происходит в жизни. Потому что человек, который живет правильно, он становится непобедимым, понимаете? Не может коснуться зло его. А если и касается, он побеждает все равно эту судьбу плохую свою. Просто вы должны понять, что это так. Когда человек сам согласился, что его судьба победит, она его победит. А согласился означает не слушать, не живет звуки, не молится. Мне приходилось несколько лет своей жизни по 8 часов в день молиться, чтобы побеждать судьбу, чтобы доходить до первой стадии спокойствия в сердце. Так действовала судьба. Я в 24 года уже знал, что в 48 лет у меня будет событие, которое может сломать мою жизнь. Я не буду рассказывать подробности, потому что сплетни пойдут. Я уже знал это 24 года до этого. И потом, когда это началось, я вспомнил то, что я знал. Я поехал в святое место и по 8 часов в день молился каждый день. И через 20 с лишним дней я почувствовал победу. Поехал назад, то есть все. А дальше все произошло так, как бывает в сказке. Эти злые силы просто отошли от меня. Ничего не смогли со мной сделать. А сделать они хотели много чего. И делали это на самом высоком уровне, который только может быть. Ничего не получилось вообще. Просто ничего. Почему? Потому что все по воле Бога происходит в этом мире. Бог хочет, будет проблема. Не хочет, не будет проблемы. Я когда изучал вот эту тему победы над судьбой, я был еще молодым совсем. Я этим давно уже занимаюсь. Я когда начинал, изучал, как действует молитва, я все время пытался понять, как работает судьба, и учился смотреть будущее. У меня была такая история. Я лежал в ванне, парился и молился в это время. Я был молодой, мне было там 22 года где-то. Вот, я смотрел. Все ли у меня нормально в ближайшем будущем? Я обнаружил, что скоро, через несколько месяцев, я потеряю нижнюю часть правой ноги. Ну, то есть, по голени ногу меня отрежут правую. Я буду на одной ноге прыгать. Даже увидел себя на костылях. Я подумал, ну, надо с этим побороться. Зачем мне на одной ноге доходить? Я просто изучал, преодолима судьба или нет, потому что многие люди говорят, что суждено, то и будет. А я просто считаю это полным бредом, понимаете, полным бредом вот такое мышление. И я тогда еще так думал, что это бред. Иначе зачем жить тогда на этой земле? И я просто начал свою молитву. Я начал свою молитву и постепенно почувствовал, что все будет хорошо, но событие произойдет. И мне... Я не хотел дальше молиться, чтобы событие не произошло. Мне было важно почувствовать, понять, что это правда, то, что я думал. И я на этом остановился. Я почувствовал, что событие будет, но при этом ничего с ногой не будет. Мне было интересно посмотреть, что будет дальше. Я изучал свою жизнь. И через несколько месяцев я шел, вот представьте, как судьба действует на ровном месте. Я шел копать травы, я лечил людей травами. Тогда я же сам выкапывал их, высушивал, и потом как бы людей лечил этими травами. Я шел в лес, я жил в Тольятти, шел в лес копать травы. Я был молодым начинающим доктором, вот. Я был в центре, там работал, и пытался помогать людям. Я взял, у меня была лопата в одной руке, и был целлофановый пакет с ножом. Такой острый, заточенный, вот так, на бок нож, легко им резать, очень острый нож. Вот, и я как бы там уже накопал часть трав, шел. И в какой-то момент лопата нагнулась вниз, там была заросль травы, так, кочка такая, ну, то есть я не видел ее, потому что там была трава. Лопата воткнулась в кочку, нож был... оказался между лопатой и кочкой, а я люблю ходить очень быстро. И нож встал, уперся в лопату, и я со всего размаху воткнул свою ногу в этот нож. То есть он уперся в другую сторону, и так, оп, и нож торчит вот настолько в моей ноге. Он уже инфицированный, потому что я же копал, ну, в земле копался. И сразу меня повалило на землю, то есть такой болевой шок, что я прям раз и лежу сразу. и нож торчит. Раз, вижу. Вот, и нож торчит. И смотрю прямо, я вспомнил, о, правая нога, вот это как раз место. И потом следующая мысль. Ну ты же молился. Должен быть какой-то выход. А я нахожусь примерно на 4, где-то 5 километров на расстоянии от кромки леса. То есть я глубоко в лесу нахожусь фактически. Но там я нахожусь рядом с просекой. Какое-то, ну, что-то видно. Вот. И Господь мне в сердце говорит, ну вставай, опирайся на лопату, вставай. Выход же есть, ты же молился. Ну вставай теперь. И я встаю и начинаю смотреть вокруг, и вижу, как будто вдалеке какие-то люди, как будто мужчина с женщиной стоят, обнимаются вроде. Ну, знаете, вот как будто как мираж. И я такой начал туда настроиться, кричу, помогите! Начал кричать, помогите, мне нужна помощь. И они такие увидели меня, я такой за лопату держу, стоюсь, и они побежали, короче. Потом смотрю, точно люди оттуда бегут. Я уже увидел людей, они прибежали, у них оказалась там рядом машина. И они принесли аптечку из этой машины. Там в аптечке был йод. И я говорю, вытаскивайте нож. Они такие, вы уверены? Да, я уверен. Они раз его вытащили, такая кровь там хлынула. Вот, и я говорю, лейте йод в рану. Они говорят, йод лить? Это же страшно. Говорю, лейте. И они начали лить йод в рану, короче, вылили там, он сначала остановил кровь, потом туда залился этот йод, короче, я там кряхтел, вот. И потом остался просто шрам на этом месте, все заросло, и они меня взяли на машине домой отвезли прямо. И так закончилась эта ситуация. То есть Бог показал мне, что все правда, могли гангрена ему отрежет ногу, вот. Могло это произойти, но это не произошло. Почему? Потому что была молитва. Понимаете? И так много-много таких событий в жизни, которые в вашей жизни точно так же будут происходить. Вы просто начните эту практику, потому что все зависит от вашей памяти. Если вы в своей памяти концентрируетесь на святом человеке, особенно, или просто на тех, кто молится, если искренне люди молятся, и вы просто о них начинаете помнить, и как они повторяют молитву в их настроении, то в какой-то момент вы отвлечетесь от своей судьбы. И в тот момент, когда вы отвлечетесь от своей судьбы, вы начнете ее сжигать. Это 100% факт. Больше того, если у вас в беде близкий человек, и вы хотите ему помочь, то вы тоже должны молиться, слушать тех, кто молится, смотреть на алтарь, на свой, кланяться алтарю, мысленно лучше не двигаться во время молитвы. И стараться повторять так, в таком настроении, как кто-то молится, то есть копируйте их настроение, но не надо тот же ритм копировать, в своем ритме молитесь, но настроение пытайтесь почувствовать. И в тот момент, когда вы забудете про этого человека, которому вы хотите помочь, в этот момент Бог ему начнет помогать. И когда вы молитву закончите, вы вспомните, как вы себя чувствуете. Вы вспомните о нем, об этом человеке. И вы почувствуете, что вам будет чувствоваться, что его проблема меньше, чем была раньше. Но когда вы ему позвоните и спросите, он скажет, все как было. Почему? Потому что вы находитесь на первой стадии. Первая стадия означает, что в вашем сердце сейчас меняется ситуация по отношению к нему. И в какой-то момент у вас в сердце появится легкость и спокойствие, все будет хорошо. Это значит, что вы первую стадию победы прошли. Потом вы молитесь дальше, и как будто все сначала вы начинаете, как будто все сначала. Вроде была легкость, потом раз, и вы начинаете чувствовать этого человека. Но опять вы должны от него отвлечься, и опять думать о Боге, и слушать тех, кто молится, вместе с ними молиться, включаться в эту силу памяти, духовной жизни. И когда вы во все это включились, на втором этапе у вас придут сразу две вещи. Первая вещь, если этот человек не слушается вас, а вы знаете, как правильно, он начнет слушаться. А если это начальник, который выгоняет вас с работы, у вас начнется с ним хороший контакт на втором этапе. Хотя он будет продолжать хотеть вас выгнать. но при этом поменяет к вам отношение. То есть вы можете с ним общаться. И на втором этапе приходит знание, что делать. Человек реально понимает, почему начальник хочет выгнать, как лечить этого человека, как вернуть мужа, и как и он уже начинает с ним разговаривать. Мужа даже думать о нем невыносимо было, вспоминать, не то, что с ним поговорить, потому что такая сильная обида. И на втором этапе женщина разговаривает с ним, как будто ничего не произошло. И заново устанавливать с ним отношения, дружеские сначала отношения устанавливать. А потом, когда второй этап заканчивается, происходит удивительная вещь. Человек чувствует не просто, что все будет хорошо, а он чувствует, что он влияет на ситуацию. Прям реально влияет на ситуацию. Вот представьте, допустим, ваш ребенок тонет, вы здесь, а он там, а вы влияете на ситуацию. У меня был такой случай, мы шли с моим другом в одно святое место, было темно, ночь, и там было неспокойно, там были две враждующие группировки, как бы настроенные люди были очень фанатичны. И мы шли как раз вот в этом месте, в это святое место в одно, и как бы мы шли, это было в России, кстати, давно уже, где-то 25 назад, ну, 24 назад. Неспокойно было время. И я увидел, перед нами идут два человека таких в черных плащах. По тропинке в лес, никого нет вокруг, и они по бокам тропинки идут медленным шагом. И мы как бы их обгоняем. И в этот момент я чувствую, что мне по голове летит дубина сзади. То есть я не вижу дубину, но чувствую, потому что я развил себе эту способность. И я так раз резко голову вот так вот опускаю, и дубина чиркает мне по голове, она мне не попадает по голове, а просто чиркает. А так как мой друг, он не чувствует ничего, ему били по ногам. Ему дали по ноге, короче, сильно. И я говорю, бежим. И мы побежали. Они побежали за нами, эти люди. Так как мой друг, он был уже чуть-чуть подранен, он не мог быстро бежать. И он остановился в какой-то момент. Вернее, они его схватили. Они догнали его, схватили. И у меня был выбор, или бежать к ним и получить дубиной по голове опять, или сделать что-то другое. И я застыл в какой-то момент и понял, что мне делать. То есть я вышел сразу, то есть я начал думать о Боге и вышел на вторую вот эту стадию, знание, что делать. Я очень сильно собрался, всю свою силу внутреннюю собрал. И из меня вышел такой звук, такой голос. Я сказал, еще одно движение, и я вас проклинаю. Я так вот сказал. Ну, я им сказал, что проклинаю на смерть. Ну, то есть я реально, как бы, я очень сильно напрягся. И вот так я сказал, и даже глаза не открывал. Когда я открыл глаза, они оцепенели вот так с дубинками. Они оцепенели, не могли двигаться. И потом они испугались и убежали просто, и все. И ничего ему не сделали. Я просто звуком победил эту ситуацию. Просто так сильно сосредоточился на Боге, что они не смогли дальше убить. Представляете, то есть в любых ситуациях есть выход. Просто нужно собраться внутренне и сильно-сильно вспомнить о Боге. Понимаете? То есть Господь защищает всех и всегда. У меня один знакомый, он духовную литературу распространял. Просто бандиты взяли у него, вырвали сумки и побежали. И он, ну, начал кричать, выкрикивать молитву. В результате прибежала милиция, тут же повязала этих людей. Отдали ему сумки, вернули, и этих увели, этих бандитов. Случай как-то произошел. В общем, много всяких случаев. Что является самым главным? Давайте будем думать. Вот смотрите. Допустим, вы очень больной человек. очень больным человеком. Есть три типа старения. Это не по теме семейных отношений, но вам рассказать это главное в жизни человека. Есть три типа старения. Первый тип старения — это когда человек поправляется или у него увеличиваются токсины в организме. На второй стадии это превращается и то, и другое в доброкачественную опухоль, а на третьей стадии — в злокачественную. Этот вид старения побеждается с помощью молитвы плюс длительное движение на природе. Непрерывное, спокойное, длительное движение на природе. Лучше бег. Если не можете, то быстрый шаг, но спокойнее. Вы не суетитесь, а просто быстро, спокойно идете. Когда человек идет больше 50 минут и бежит больше 25 минут, он начинает побеждать судьбу. Реально полное очищение организма у меня происходит через 1.5 часа бега, где-то 12-14 километров. У вас будет примерно то же самое. Но даже если вы будете идти, допустим, час или бежать, допустим, 30 минут, в вашем самочувствии произойдут колоссальные изменения, потому что лишний вес или опухоль, доброкачественная, злокачественная, начинает терять силы. Но для того, чтобы победить, нужно сочетать бег с постом. Ну, то есть не обязательно в этот же день поститься, когда ты бежишь. Надо один день поститься хотя бы до обеда, а другой день или идти длительно, или бежать. Лишний вес и опухоли теряют силу в результате такой практики. Это 100% факт. Но при этом, если у вас злокачественная опухоль, надо обязательно вырезать. Или пользоваться, ну, услугами врачей в плане цитостатик там, и так далее. Это все продлевает вам возможность жить. Ну, то есть опухоль нужна, это война идет с ней, ее нужно побеждать. Доброкачественная опухоль не воюет с человеком, а злокачественная воюет, потому что туда заходит злой дух злокачественный. И он воюет, он хочет убить человека уже. Это живое существо внутри вас. И оно, его надо разрушить, его жизнь хирургически, самое лучшее. Второй тип старения — это когда человека сильно напрягает. Есть два типа напряжения. Одно напряжение сковывает, а другое лишает функций. Например, если вы не можете согнуться, там разогнуться, это напряжение вас сковывает. А второе напряжение — это головные боли, спазмы, то есть тяжелее дышать стало, там плохо работает пищеварительная система, ничего не переваривается, там запоры, там и так поносы, там боли в суставах. Это вид старения такой. Что такое старение? Это чем старше, тем больше это будет действовать на тебя. И как побеждать вот этот второй вид старения, который называется напряжение? Человек должен учиться находиться в неподвижном положении тела. Это может быть или стоя прямо, не двигаться, или сидеть, сгибаться вперед, или сгибаться назад. Но если ты сгибаешься вперед долго, надо потом сгибаться долго назад. А если стоит, то больше ничего не надо. В любом случае, стоять просто неподвижно проще всего. Но когда человек это делает больше, неподвижное стояние больше 25 минут, он начинает побеждать судьбу. Я думаю, что лучше всего каждое упражнение, вот что ты неподвижно стоишь в одном положении, потом меняешь, надо доводить до 40-50 минут. И тогда начинается уже точно победа над судьбой. А второе, что человек должен делать, это длительное непрерывное движение. То есть, и когда человека напрягает, допустим, голова болит или еще что-то, суставы болят, он говорит, суставы болят, двигаться не надо, надо меньше. Наоборот, надо двигаться, но так, чтобы тебе было более-менее комфортно. То есть, если у тебя совсем суставы больные, иди медленно, но очень долго. В любом случае, когда человек это делает, неподвижное стояние и длительная ходьба, он постепенно снимает с себя эту энергию старения, напряжения, и суставы перестают болеть. Чаще всего бесплодие — это тоже вид напряжения. Допустим, женщина не может зачать. 80% случаев ей надо просто статика и динамика. То, что я вам сейчас рассказал. И она выводит себя из этого состояния, бесплодия. И третий вид старения — это излишний жар в теле, это приводит к язвам, аллергиям, воспалительным процессам в организме, это и болезни какие-то там, допустим, такие как красная волчанка, там, то есть тяжелые, трудноизлечимые, различные иммунные поражения, иммунитета и тяжелые инфекции. Все это означает излишний жар в теле. И он лечится с помощью поста и статики, то есть подвижное стояние и пост. Понимаете, другими словами, аскеза плюс природа, и все это время надо на природе быть много. Потому что когда вы совершаете аскезу, энергия природы начинает входить в вас. А если вы аскезу совершаете не на природе, тогда надо потом хотя бы на природу выйти. Допустим, вы на беговой дорожке бегали, надо все равно потом после этого выйти на свежий воздух, какое-то время постоять, чтобы энергия природы вошла в вас. Иначе она вас не сможет лечить. Вы поняли, что если человек хочет жить, он должен совершать аскезы. И эти аскезы побеждают его судьбу. Я когда 2,5 года назад начал постепенно все больше и больше бегать, поняв этот метод, я это сначала понял, потом начал бегать, то у меня последовательно в организме произошли следующие вещи. Первое, что произошло, я никогда не худел в своей жизни. Я начал худеть и похудел на 10 килограмм постепенно. Но я даже постился, я не худел. Я начал бегать, и после 40 минут бега я начал худеть. Худел на 10 килограмм. Второе, что произошло. У меня сначала заболело левое, правое колено, и оно болело полгода. И мои друзья сказали, Твич, говорит, бегать не надо, потому что колени стираются. В интернете есть, говорит, об этом пишет. Я говорю, я знаю, что не надо, что не надо. И просто полгода болело правое колено. Потом оно прошло. Ага. Потом колено прошло. И заболело оба бедра. Они болели полгода, потом прошли. Потом заболело левое колено. И прошло, потом заболело сердце. Я, представляю, бегу, у меня сердце болит. Нет, друзья, ну вот, видишь. Сердце проболело 3 месяца и прошло. Теперь я бегаю 1,5 часа, ничего не болит вообще. Мне 52 года. Ничего не болит, и я не задыхаюсь. Я бегу 1,5 часа. 9 километров в час. Не задыхаюсь, ничего не болит. Я чувствую себя намного лучше, понимаете? У меня здоровье стало железным. Хотя 5 лет назад я уже чувствовал, что я устаю от поездок. Я 20 лет в дороге живу. Раз в 5 дней, 2,5 часа неподвижной гимнастики. Каждый день обедаю, только обедаю. С утра ничего не ем, потому что лечение организма идет только с утра. Поститься достаточно до обеда. Может, не каждый день, но каждый день просто до обеда не ем ничего. У меня там сжигается все ненужное в организме. Раз в 5 дней я 2,5 часа делаю статические упражнения, раз в 5 дней бегу 14-12 километров. Все. Здоровье же железное. Железное просто здоровье. Ничего не болит вообще. Ничего не нужно лечить. Человек становится больным только когда он сдался. Ему, допустим, сказали, теперь ходить вам надо меньше, потому что у вас суставчики больны, и они никогда не станут здоровыми. Если вы в это поверили, все, дальше вы будете помирать уже. Ну, потихоньку, естественно, не за 5 минут. Ну, вам потом врач скажет, привыкайте к зиме. Вот. Если у вас лишний вес, и вы думаете, что так и должно быть, значит, вы уже сдались. И так далее. Понимаете? Это про здоровье. Теперь про жизнь. Запомните, есть только одна сила, которая дает человеку нормальную жизнь с людьми. Это служение людям. Поэтому мы и создали клуб «Благость» для того, чтобы вы это поняли. Эти люди, которые ходят в этот клуб, они учатся жить для себя, то есть они отрывают свое личное время, находят время на то, чтобы покормить нищих, сделать добрые дела, там, прибраться в городе там, и так далее. То есть они находят, потому что у них в жизни есть трудность с жизнью. У кого-то трудность с работой, у кого-то трудность с семьей, у кого-то трудность с зарплатой там, и так далее. Это все означает нехватка любви к людям, нехватка служения. Потому что когда человек начинает заботиться о других, все эти трудности разрушаются в его жизни. Потому что так устроен этот мир. Фактически, если ты не замужем, значит тебе не хватает этой силы любви к людям, которая тебя приводит замуж. Если ты не имеешь хорошего положения в обществе, у тебя не хватает этой силы любви к людям, которая приводит тебя к хорошему положению в обществе. Если ты не замужем, конкретно эта сила называется забота о людях. Забота о людях делает женщину красивой настолько, что она сшибает с ног мужчин. Они не могут устоять перед ее красотой. Это невозможно просто, нереально. Если мужчина уважает старших, уважает власти и относится доброжелательно к своим родителям, то невозможно ему, он копит такую силу, что его социальный статус будет расти однозначно, без всякого сомнения. Если человек с любовью трудится, находит в себе желание с любовью что-то делать для других и забывает про деньги, он не может жить без работы. У него будет работа 100%. А если он и захочет жить без работы, ему уговорят работать просто. Люди будут искать его и говорить, приходи, пожалуйста, к нам, ты нам очень нужен. Я люблю свою работу, если я, не дай Бог, не поеду лекции читать, меня задолбают.
Давай, пожалуйста.
И так далее, понимаете? И если вы чувствуете, что ваша жизнь остановилась, вы находитесь в депрессии, у вас невозможно ничего изменить в личной жизни, вас сажают в тюрьму, вы в жутких долгах находитесь, которые вы никогда в жизни не отдадите, вы чувствуете, что вы живете не там, где надо, не так, как надо, у вас нет никакой жизни, полный депрессняк, это значит, что вам в жизни не хватает только одного – это отношение с Богом. Все. Потому что любая самая тяжелая судьба преодолевается только с помощью этого. Если вы начнете просто молитву, вы увидите, как все это начнет разрушаться. Самые тяжелые долги уничтожаются, самое тяжелое одиночество уничтожается, самая тяжелая ситуация с работой уничтожается. Все просто разрушается тем, что человек начинает думать о Боге и молиться Ему. Попытайтесь это сначала просто понять и поверить, что это так. Если все, что я для вас до этого говорил, это имеет какой-то логический, как-то можно это понять, то то, что я сейчас вам говорю, вы не сможете это понять. Вам надо просто начать это делать и увидеть, как это работает, потому что это самое сложное. Понять, как молитва побеждает судьбу, это самое сложное в жизни человека. Но это самое главное также в его жизни. Потому что без этого жизнь бессмысленна. И есть среди вас люди, которые в прошлой жизни уже молились и достигли этого состояния, понимания, как Бог побеждает судьбу. И если в этой жизни вы не делаете то же самое, то Бог вам не даст вашего личного счастья, пока вы не начнете Ему служить. И такие люди тоже ко мне подходят, Олег Геннадьевич, я и то, и все, и пятое, говорю, пока не начнете думать о Боге, вы не получите никакого счастья в этой жизни, потому что в прошлой жизни вы добились больших результатов. И вы сами в прошлой жизни не хотели жить ниже. Но человек, он как бы с пеленок развивается, он ничего не помнит, что было раньше. И пока человек не встает на этот путь служения Богу, он не может успокоиться в жизни, у него не налаживается ничего, потому что он раньше достиг большего. Это очень важно также знать. Веды Бога с солнцем сравнивают. И человека, который идет к Богу, сравнивают с человеком, который идет к Богу. Ну, как к солнцу, как будто он идет, как будто дорогу и добра. Такая песня.
Спроси у жизни с тобой, какой день дорогой, куда
сравнивают душу с искрой, а Бога с солнцем. Когда искра летит от солнца, она гаснет, все это знают. Когда человек живет своими заботами, своей семьей, он гаснет всегда. Человек должен перестать жить своими заботами, он начать должен жить заботами других. Он — это революция в жизни, он должен оторваться от себя, он должен отрывать от себя деньги, давать нищим, отрывать от себя желание счастья от близкого человека и просто ему дарить это счастье. Отрывать от себя желание, чтобы мама позвонила и самой маме звонить и так далее. То есть не надо побеждать себя каждую секунду, стараться. И это и есть дорога добра, но пока ты за Богом не пойдешь, у тебя на это сил не будет. То есть самая главная проблема в силах, запомните это. Если человек в молитве живет, у него появляются силы делать добрые дела, а если нет, то нет. И поэтому...
Забыть свои заботы, падение и взлеты, не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра.
Но если с трудом худо, не уповай на чудо, спеши к нему всегда, иди дорогою добра.
Все это в вашей жизни произойдет обязательно. 100%. Все серьезно. Слушаем молитву. Убеждаем судьбу. Повторяем вместе с ними, забыли про себя. Не двигаемся. Сильно концентрируемся на звуке.
Молитва.